А
Да.
утро у кого? Есть кого утро?
Это Европа.
Кто у нас из Европы? Есть кто из Европы?
Так, так, Брест, вот,
А,
ну,
Минск, вот у нас в Минске.
Минск, Брест.
10 утра. Хорошо, ну вот видите, как у нас мы по земле как растянуты все. Это хорошо. Одесса там машет уже этими. Жарко. Ага. Машут мне руками. Всем жарко, наверное. Везде уже жара, да? Я так понимаю.
Ну, у кого жара, у кого холод. У нас тут холодно.
Вас тоже скоро жара будет на пару дней. Приедете к нам.
А, ну да.
Хорошо, ну ладно. Сегодня такая будет очень глубокая тема. Я начну с, ну, благочестие – это энергия судьбы. Ну, то есть успех может возникнуть от усилий человека, которые он совершает, и может возникнуть от судьбы. Ну, то есть хорошая судьба означает благочестие. Ну, то есть благочестие — это энергия, которая исходит от человека и меняет пространство окружающее. Притягиваются люди к человеку благодаря его благочестию, благодаря тому, что он что-то сделал в прошлом. Если говорить о судьбе, о самой, как она действует, давайте немножко вот эту тему разберем. Я редко ее разбираю подробно. Но мы когда разберем, будет понятно, что оттуда действует изнутри и какое это приводит к какому результату и почему иногда действует не то, что надо. Следует понять, что судьба состоит из наших желаний и наших поступков. Ну, то есть желание фактически это тоже своего рода поступок, который увеличивает наклонности человека. То есть, может быть, за это он отвечать, страдать не будет, но само желание порождает новые желания, то есть это, ну, сила, которая нас тянет куда-то, переманивает. Сначала человек совершает какое-то действие, и это действие, оно порождает реакцию в окружающей среде, то есть это действие вызывает определенную силу, и эта сила действует на всех вокруг. Это действие, которое совершилось по отношению к другим людям, у них в сердцах вызывает оценку. Ну, то есть люди, природа, высшие силы, все оценивает наши действия. И эта оценка приходит к нам назад в глубинную память. И там рождается такая штучка, такой узелок судьбы. Ну, то есть он состоит из результата нашего действия. То есть мы совершили действие, получили какой-то результат. Этот результат отложился там, как определенная песчинка судьбы. Это на санскрите так и называется васана или песчинка судьбы. Карма означает судьба, васана означает песчинка. Карма васана — это то, что откладывается в результате поступков. Вот. Эта карма-васана, она определенным образом влияет. Даже если она не вышла наружу, эта песчинка может есть, понимаете, там два пространства. Есть пространство непроявленное, есть пространство проявленное. Вот это проявленное пространство, это и есть пространство ума. Просто в уме есть три зоны. Одна зона, которую мы понимаем, ну, то есть мы осознаем себя там. И мы называем это осознанная часть моей жизни, или, как мы говорим, сознание, сознательная энергия. Вот. И есть бессознательное, мы говорим, то, что мы не осознаем. Если весь ум разделить, допустим, на три части, то самое бессознательное — это то, как мы влияем на других людей. Вот это вот поднять сложнее всего человеку. Дальше это глубже всего находится прямо, когда песчинка судьбы выходит наружу, или она просто начинает выходить, то она начинает сначала влиять на других людей. То есть Я-то хороший человек, ну что, что они на меня так смотрят? Что я им сделал? Ну, то есть мы не знаем. Мы не знаем, как наше, вот, что из нас исходит, мы не знаем. А люди, вот, понимаете, они больше всего на свете, чаще всего, они решают, хороший человек или плохой, просто ну, через то, что из него исходит. Понимаете, это парадокс. Человек много может добрых дел сделать, хорошего, но он мне не нравится, понимаете? То есть вот это вот мне не нравится, это и есть глупое восприятие мира. Потому что человек может сделать много хорошего, но мне он не нравится. Вот это вот не нравится означает, что из него исходит сила, которая вас заставляет. Заставляет, чтобы вам не понравилось. Понимаете? Ну, то есть и вы на эту силу поддаетесь. Вот, допустим, муж приходит с работы, и вы думаете, гад такой, что он на меня так смотрит? Вот, ну, то есть вы как бы смотрите на него, а он как бы, а он дедушку не бил, он дедушку любил. Он приходит с работы, он хочет обнять жену, он хочет как бы хорошего, что-то хорошее в жизни сделать. Он любит свою семью, он приходит с работы, а у него там это кармавасана, песчинка судьбы, она давит вам на мозги, и как бы это выражается у него на лице. Ну, то есть обычно человек не знает об этом, но эта песчинка судьбы, она не только действует в сердце, она также еще подтверждается на лице. Допустим, муж пришел с работы и такой, он добрый, как бы, он хочет, он, моя дорогая. Ну, то есть он как бы, ну, он по-доброму настроен, по-доброму, но у него на лице злоба. Чаще всего это просто он устал. Чем больше человек устает, тем больше плохой судьбы наружу выходит. Чем больше человек в таком хорошем настроении, такой отдохнувший, наполненный, будем так говорить, наполненный, тем больше хорошей судьбы наружу выходит. И когда от человека плохая судьба исходит, то жена говорит, что ты на меня так смотришь? И он вообще в шоке, он не понял юмора. Я как бы, я дедушку любил вообще. То есть я пришел к жене, я пришел с работы, и она на меня бросилась, как это. Ну, это он так рассказывает другу. Он говорит, я с работы пришел нормально, я хотел, ну, жене добрые слова сказать. А она на меня бросилась, как пантера. Ну, то есть, ну, ясно, что обидно возникает, обидно. И сразу же человек начинает ругать свою жену, она говорит, я же говорила, посмотри, как ты себя ведешь. Ну, то есть, у нас есть впечатление по отношению к человеку, это впечатление диктуется его собственной судьбой. Ну, то есть, конечно, мы можем всех обвинить, сказать, меня никто не понимает. Ну, это измени меня исходит из тебя самого. Вот если тебя никто не понимает, то это из тебя самого и исходит. Потому что если из тебя исходит что-то хорошее, все тебя понимают, к тебе хорошо все относятся, это надо, ну, разумный человек это понимает, он смотрит, как реагируют на него все. То есть он, допустим, приходит в милицию, там на него пожаловались, и милиционер такой говорит, да, мы понимаем, это же просто клевета. Все, иди, все понятно, даже не надо ничего объяснять. Хорошая судьба. Приходите в милицию, и все говорят, ну что, мы тебя здесь давно ждем. А тебя просто наклеветали, то есть ты как бы, ты хороший человек. Вот, и тебе говорят, ну ты, может быть, хороший человек, следствие, ну, как по всем разберется, а чтобы ты хороший человек не удрал за границу, мы сейчас тебя еще и изолируем. Ну, то есть и раз, и как бы ты в тюрьму попадаешь вообще непонятно, не при делах вообще, то есть. И сидишь там в этой камере, какой-то, а он говорит, это необходимо для следствия. Ну, то есть ты будешь, есть два варианта. Один вариант, ты как бы дома сидишь и смотришь, как следствие проходит, а другое дело, сидишь в тюрьме. Понимаете, разница большая. Потом они говорят, извините, все нормально, вы свободны. Ты уже там 3 месяца просидел. Ну, то есть, говоришь, нет, извините, не все нормально. Я 3 месяца уже потерял жизни из-за вас, то, что вы мне не доверяли. Они говорят, ну, такие правила, такой закон. Вот. И, то есть, они решают, понимаете, отпустить человека или нет. А фактически решает ваша собственная судьба, вернее, наша. Человеку сложно поверить, что у него то же самое может быть. Но я говорю, ваша судьба. Вот. Итак, что такое самскара? Самскара, то есть, это такая штука, когда ты видишь, что к тебе плохо относятся, и ты думаешь, что это плохие люди. Ну, то есть, и в результате этого, вот то, что судьба хотела с тобой сделать, она сделала. Ну, то есть, и в результате у тебя вот этот узелок, он утверждается. Он говорит, ну, вот видишь, ну, как бы, все плохо в жизни, и тебе же говорил. Вот, то есть, этот узелок судьбы, ты плохие поступки когда-то сделал в прошлом, и сейчас на тебя плохо среагировали люди. А ты поддался на эту провокацию и думаешь, ну это же плохие люди, ну они меня не понимают, ну плохие люди. Поддался на провокацию. Это называется самскара. Что такое самскара? Это когда узелок укрепляется. Ну то есть он, впечатление, то есть самскара означает впечатление. Ну то есть это какое-то впечатление, которое произошло, как бы оно укрепляется. Вот, и ты уже уверен, что так оно и есть. И наша память, она дальше, это начинает все влиять на память. Ну, то есть, память настроена негативно. То есть у памяти есть два способа существования. Это позитивная память или добрая память, и есть злая память. Злая память, она возбуждает злую судьбу. Добрая память возбуждает добрую судьбу. И когда возбуждение вот это вот, ну, память возбуждает узелок судьбы, ну, то есть, как бы он действует, этот узелок судьбы действует, я нахожусь под впечатлением этого действия. Другими словами, у меня как-то меня настраивает это определенным образом. Вот, я под впечатлением нахожусь. То есть это называется возбуждение ума, впечатление, возбуждение. То есть человек возбуждается. Допустим, подружка звонит своей подружке, говорит, слушай, когда-то у нас дома была, у нас кольцо золотое пропало. Так говорит, да я не брала, вообще точно не брала твое кольцо. Так говорит, это не брала, мы нашли, но впечатление осталось. Понимаете? Она вообще не при делах. Вот, но впечатление осталось. И та тоже думает, да вообще, это какой-то дурдом. И бросает трубку. Та думает, ну вот, я же думаю, я так и думала, что вот она не брала кольцо, но могла взять. Видишь, она как себя ведет. Ей просто сказала об этом, а она трубки тут бросает. Вот. Ну, то есть, и возбуждает такое, возбуждение возникает ума. И человек начинает уже точно идти на поводу у судьбы. Возбуждение называется вритти. Ну, как бы, если говорить о чем-то хорошем, то, допустим, у меня судьба, допустим, вышла хорошая карма, какая-то хорошая судьба, и я испытываю счастье от тортов, от поедания тортов. Ну, и, допустим, я их поедаю вовремя, ну, то есть утром или там после обеда, но не вечером. И у меня такое хорошее впечатление от этих тортов. У меня сознание, как бы, как только я торт увижу, допустим, да, так это и есть то, что мне надо. Вот это как раз то, что надо. Вот этот торт. Да? И вот это называется возбуждение. То есть у меня есть как бы хорошее вот это вот самскара там внутри, впечатление такое. А от узелка, который как бы мне говорит, этот узелок кармы, карма Васана говорит мне, ты любишь торты, ты любишь торты, ты любишь торты. И у меня такое, я люблю торты. Я когда увидел торт, у меня возбуждение в рите возникло. То есть, вот именно такие торты я и люблю, вот такие вот торты. И потом, как только я начинаю его есть, у меня возникает усиление желания. Думаю, точно, точно, вот такие торты я и люблю. Ну, то есть сначала это воображение идет, то есть вот это вот, ну, как бы возбуждение. Я как бы что-то сладенькое хочу вообще. Вот что-то сладенькое, это возбуждение идет от карма-васаны постоянно вот это возбуждение. Тебе надо сладенького, тебе надо сладенького. Хочу что-то сладенькое, хочу что-то сладенькое. Раз, а что, не знаю. Пошла в магазин, о! Возбуждение пошло. То есть раз, оно превратилось в воображение. Ну, то есть я увидела торт, и возникло воображение, кальпа она такая. О, вот так, вот что я сладенького-то хочу. Вот этого торта. Вот который точно, я помню, что у Машки мы на празднике вот такой же ели. Блин, вкусный торт вообще. Повезло мне, что он лежит здесь в магазине. Свежий. Вот. Возникает воображение кальпана. И дальше появляется желание. Ну, то есть человек, так, сколько мне денег, так, в кошельке считаю. Ну, хватает, нормально. То есть он покупает торт, вот, идет, и у него в это время сильное жжение в уме такое, хочу торт, хочу, надо быстрее. Может быть, даже это дома не дойду. Может быть, в кафе куда-то завернуть, там, купить еще какую-нибудь напиточку и торт прямо сразу поесть, потому что, ну, невозможно дождаться до дома. Сильное желание возникает. И после этого наступает действие. Ну, то есть, видите, сначала мы, ну, совершили какое-то действие, это привело к реакции, у нас возник определенный узелок, судьбы этот узелок давит на мозги, в результате возникает возбуждение, оно превращается в память о чем-то, впечатление. Это впечатление вызывает жжение тут, то есть у меня «я хочу». Вот, то есть ум заставляет тебя это сделать. И потом постепенно ты совершаешь действие, потому что что тебе делать? У тебя нет вариантов, понимаете? И это называется карма, вот все, что я рассказал. То есть рано или поздно человек приходит к действию, потому что его заставляет судьба делать это. Вот. И есть два вида кармы. Есть благочестивая карма или греховная карма. Ой, благочестивая или пуня называется. То есть благочестивая карма. Или благочестие, как мы говорим. То есть сделал человек добрые дела, и эти добрые дела что делают? Что делают они? Они давят на мозги другим людям и заставляют меня опять делать добрые дела. Вы поняли, да? Ну, то есть они давят на мозги людям, и все говорят, это хороший человек, я знаю. Вот. Потому что мои добрые дела давят на мозги окружающим людям. Ну, точнее, ваши добрые дела давят мне на мозги, поэтому я хочу вам лекции читать. Ну, примерно так. А есть еще плохая судьба, понимаете? Плохая судьба означает греховная судьба. То есть я совершил действия, которые не понравились окружающим людям. Их впечатление обо мне, оно в мое сердце завело плохую карму. И, допустим, я лекцию читаю, человек слушает и думает, вот мошенник, а, вот мошенник. Вроде бы все правильно говорит, но 100% лицемер. Ну, 100% лицемер. Понимаете? Это моя карма, мои прошлые какие-то дела. Я как бы лекцию, я хорошо стараюсь людям помогать. Но есть такие люди, которые, я читаю лекцию, они смотрят и думают, да лицемер, но 100%. И начинают судорожно искать в интернет, ищут. О, вот, точно, вот. Вот смотрите, вот человек прямо конкретно, с этим человеком соприкасался, все. И там, понимаете, он близко же соприкасался. Мы-то лекцию слушаем, это все не близко, а вот близко человек соприкасался, вот мошенник. Ну, я же так и думал на лекции, что мошенник. Вот подтверждение. Подтверждение. Вот теперь, в чем заключается мой выбор? Ну, то есть мой выбор заключается в том, что я смотрю на этого человека и думаю, да ты враг народа просто, я хороший человек на самом деле, а ты плохо подумал обо мне, считаешь, что я лицемер, ну, я тебе устрою. Вот, ты враг народа, ты нехороший человек, редиска. Вот, я сейчас буду с тобой воевать, потому что ты против моих лекций, а мои лекции — это же хорошо. Вот, понимаете? Ну, то есть второй вариант. Я могу по-доброму, ну, по-доброму как бы понять, что, ну да, у меня есть же злая судьба, как бы я плохие дела делал, и поэтому этот человек так воспринимает мои лекции, но это нормально. Его судьба моя возбудила вот так относиться ко мне, ну ничего страшного, я сам должен, у меня не должна, у меня не должно сформироваться вот это вот в брите, вот это возбуждение, понимаете, по отношению к нему. Ну, то есть я не должен идти на поводу своей собственной судьбы. Если кто-то считает, что я лекции плохо читаю, это тоже хороший человек. Он просто меня воспитывает. Это хорошо, это нормально. Вот. Но это не значит, что он тебе говорит, ну, иди в тюрьму. И я говорю, да, я пошел в тюрьму, это хорошо. Ну, то есть, понимаете, то, что он там считает, это одно. А то, что он делает, это другое. Допустим, ко мне на лекции иногда приходят люди, они говорят, Олег, и при всех начинают говорить, вот, вы то-то, то-то в жизни совершили, вы недостойны читать лекцию. Я говорю, хорошо, да, согласен. Извините, я продолжаю лекцию. Он говорит, ну вы же недостойны, встаньте, уйдите, что вы, честно, просто признайтесь людям, что вы недостойны. Я честно признаюсь, что в ваших глазах я недостоин, как бы я согласен с этим, но... Люди пришли послушать мои лекции, я выполняю перед ним свой долг, поэтому я буду продолжать читать. Вот здесь, видите, очень важно понять, что у нас здесь есть выбор, и он очень сложен. Потому что у нас есть добрая карма или благочестие наше, и у нас есть злая судьба или негативная какая-то вещь, негативная сила. Понимаете, и если человек... соприкасаясь со злой судьбой, выбирает вражду или плохие мысли, то такой человек называется злым человеком. Понимаете, злой человек — это не тот, который, ну, как это, как старуха Шепотляк, да, хорошими делами прославиться нельзя. Вот, то есть, понимаете, как бы... хочется сделать что-то плохое, понимаете, чтобы такого сделать плохого. Такое на мультиках показывают, что вот плохой человек это какой-то Бармалей или старуха Шипотляк, который постоянно вот им хочется сделать что-то плохого. Вот они честно вот все признались, что я злой человек, мне нравится делать злые дела. Бармалей. Вот такой Бармалей, да? Вот. Бандита, гангстерита, убиванта и стрелянта, и любита. Пистолета, то и это, держим банка миллионы и плеванта на закон. Понимаете? То есть есть такой мультик. Бандиты, гангстериты там такие. Вот. Ну, то есть, понимаете, это злой человек, а я добрый человек. Но их злых людей я не люблю. Понимаете? Вот злой человек, это не тот, который любит делать злые дела. Понимаете? Злой человек... это тот, который в ответ на злобу по отношению к себе начал плохо думать, не любить кого-то, не любить. Понимаете, вот это и есть злой человек. И если говорить о нас, то у нас там все делится на какие-то части, понимаете? Говорить о человеке, о каком-то конкретном, что он только злой, это значит, что он обижается на всех, обижается долго и не хочет эту обиду убирать из сердца, ему все плохие, и он вообще ни с кем не хочет разговаривать, потому что все плохо, все плохие. Такого человека можно назвать просто злым. Вот он злой. Ну, кому назвать? Лучше всего самому себе, потому что если мы его злым назовем, то будет то же самое. То есть мы сами станем злым человеком. Ну, то есть идея в том заключается, что в основном мы где-то находимся на какой-то половинке, серединке. То есть кто-то для нас плохой, и мы злые люди по отношению к нему. Это факт стопроцентный. Вот. И он так нас и воспринимает, этот человек. Хотя, может быть, он сам стал причиной, как я уже говорю, такого отношения. Ну, то есть причина изошла в конечном счете из меня. Но... он среагировал на это, понимаете? То есть он среагировал не на мои слова, не, может, даже на слова, ну, на что-то среагировал. На мой какой-то поступок не простил, не поднесся ко мне по-доброму, а просто поставил меня в негативную часть своего понимания вещей, своей жизни. То есть я для него отрицательный герой, то есть негативный человек. Это называется злоба. Понимаете, злоба нет, не означает, что я хочу убить кого-то. Все, уже решил и радуюсь этому. Нет, это не злоба. Это хуже. Понимаете, это когда человек уже как бы... Он сформировался в этом, то есть это ненависть там, это, ну то есть это такие уже, это уже как бы демонизм. Но в основном люди злые, они не демоны, то есть они не злыдни, понимаете, то есть которые вот хотят просто осознанно, хотят сделать зло. Большинство людей зло никому, вообще зла никому не желают, понимаете. Они просто плохо думают о других. Вот это плохо думать о ком-то, это и есть злоба. То есть это приводит к чему? Плохой судьбе. То есть ты, когда плохо думаешь о ком-то, ты встаешь на путь на определенный. Это путь разрушения твоей судьбы. Но то, к чему этот путь приводит? Вот у тебя в жизни есть какие-то перспективы или возможности какие-то у тебя есть. Эти возможности будут уменьшаться. Вот чем больше ты думаешь о людях плохо, тем меньше у тебя остается возможностей. Понимаете, здесь интересная есть закономерность. Если ты плохо думаешь о младших, то возможности уменьшаются в отношениях с младшими. Всего лишь это значит, что ты как бы в своих делах будешь иметь меньше успеха. Понимаете, если ты с равными плохо думаешь о равных, то тогда у тебя уменьшается сам спектр возможностей. То есть, понимаете, ну вот с младшими как, ты плохо об этих подумал, ну нашелся других младших, о которых подумал хорошо. Ну я не говорю о детях там, а, допустим, сотрудники там или кто-то еще. Ну как-то можно поменять еще, понимаете. Но если ты о равных подумал плохо и начал с ними, то у тебя был определенный круг возможностей, он у тебя уменьшился, то есть успеха меньше, потому что там плохие, тут плохие. Равные — это те, кто тебе дают возможности. Это плоскость, на котором ты живешь. Ну, то есть равные — это такие же, как ты. Люди, которые имеют столько же благочестия, такой же возраст, такое же влияние на других, как ты. И это сужается, возможности сужаются. Но если ты плохо думаешь о старших, вот, допустим, ты на заводе где-то работаешь, и у тебя вот эта вот карма-васана родила импульс по отношению к старшему. Этот импульс от тебя не зависит. Это просто твоя судьба так сделала. И старший посмотрел на тебя и думал, плохой человек, и сказал тебе что-то плохо. И ты среагировал на это и начал плохо думать теперь. То есть ты уже привязался к этой плохой судьбе и начал уже все. Теперь я знаю, кто ты такой. На старшего вы так думаете. А вот теперь, понимаете, вот до этого, если ты с младшими плохо думаешь от младших, ну как бы, ну поменяются младшие и все. Ну это тоже плохо, потому что текучка будет, не будет у тебя успеха. Вот, если ты плохо думаешь о равных, сокращается спектр твоих возможностей. А если ты плохо думаешь о старшем, тогда пинка под зад. Ну то есть твои возможности, у тебя были возможности, и нету. И ты думаешь, да пойду в другое место устроюсь. Не факт. Потому что это решаешь не ты. Ну то есть у тебя в судьбе положено вот здесь работать сейчас, но тебе по судьбе здесь положено. Но ты испортил эту возможность, потому что ты плохо думал о старших. Или у тебя возможность духовной практикой заниматься. Ты начитался сплетни, кто тебя ведет за собой об этом человеке. Все. Чик. То есть у тебя хороший период сейчас заниматься духовной практикой, но ты начитался сплетен о старшем. В результате мостик вверх. Нету мостика. Ну то есть ты остался без возможности. Понимаете? То есть поэтому колоссальная разница, о ком плохо думать. Понимаете? Плохо подумал о младшем, ну как бы он младше, он тебя ну, простит, ну что, ну, примет как-то. Ну ты ему нужен, он от тебя зависит. Ну, плохо думала и думаешь о своем ребенке, но он как бы и будет исправляться. Это его интересы. Вот. Или вылетит из отношений, если это не ребенок. То есть не такие глубокие связи. Может вылететь из отношений, если плохо обо мне думаешь. Я хороший, плохо думаешь, вали. Вот. Понимаете? Но если это старший, и ты о нем плохо думаешь, тогда ты пилишь, ну, веточку, на которой ты сидишь. И в результате потом будешь лететь. Вот. Поэтому вы как бы смотрите, следите, о ком вы плохо думаете. Но в любом случае надо понять, что, ну, в чем заключается идея-то. То есть мы говорим, как тема лекции, как благочестие влияет на судьбу человека. А все зависит от того, какой путь вы выбрали. Вот, допустим, у вас очень много благочестия. И есть только один какой-то грех, да? И этот грех вам нажал на мозги тем, с кем вы общаетесь. Они среагировали на вас, и вы плохо начали об этом человеке думать. Вот в отношениях с этим человеком ваше благочестие уже не влияет. Может быть, о ком-то вы другом хорошо думаете, и тогда туда идет энергия вашего благочестия. И там оно влияет. Благочестие — успех, понимаете? А если вы обо всех, на всех среагировали и обо всех плохо думаете, то тогда и там, и там, и там, и там ваше благочестие влиять не будет. И сколько бы вы добрых дел ни делали, это все бесполезно, потому что они просто сидят на чемоданах и ждут. Когда же прилетит мой самолет? Понимаете? Вот. Над Мурманском ни туч, ни облаков. И хоть сейчас лети до Ашхабада. Там, но мне туда не надо, понимаете? Ну, то есть все улетают, а тебе твоего самолета нет. Почему? Потому что ты так сам решил. Ну, вернее, как бы так получилось, потому что у тебя знания-то нет в этом направлении, наверное. То есть знание заключается в том, что там, где ты плохо думаешь о ком-то, там твое благочестие не действует. Ну, то есть... А, понимаете, люди часто думают, а, надо делать добрые дела наделался, и все, сейчас у меня судьба изменится. Не факт. Все зависит от того, куда ты направил свою жизнь. А направляет свою жизнь человек своими мыслями. Мои мысли, мои скакуны, понимаете? Их пришпоривать нету нужды. Вы аллюром несетесь и не признаете узды, да? Как бы мои мысли, мои скакуны, да? Вот, обгоняя безумие ветров мильных, эскадрон моих мыслей шальных. Ну, то есть, если у тебя мысли шальные и безумие ветров мильных тебя окружает, то тогда не, ну, шансов нет тебе благочестием своих воспользоваться. Все твои добрые дела будут сидеть на чемоданах, потому что самолет, который их унесет прекрасное далеко, и никогда не прилетит. Потому что у тебя такой выбор. Ты выбрал злые мысли, понимаете? Злые выбор — это ваш выбор. То есть вы выбираете, если о ком-то злые мысли, значит, в этом направлении, в этой зоне успеха не будет. Теперь интересный момент. Вот смотрите, давайте просто чисто так пофилософствуем. Ну, вообще, это практика моей жизни. Я так живу. Вот, допустим, человек просто реально, вот реально совершил плохой поступок по отношению к тебе. Вот прям реально. Вот. И он плохо думает о тебе. А ты вот реально взял, настроился на святого человека, реально помолился. И хорошо думаешь об этом человеке. Потом пришел, извинился перед ним. Не просто хорошо думаешь, а еще сказал прости за то, что ты как бы сам не виноват, как тебе кажется. И у этого человека есть два варианта. Он может простить, может не простить. Но на твою судьбу это уже влиять не будет. Потому что ты свою дорогу выбрал. Ты выбрал дорогу добрых дел. То есть ты извинился, ты как бы настроен на то, что человек не виноват, у него так получилось. У него просто рука поднялась, он мне в лицо ударил как-то так. Ну, что-то как-то так у него получилось просто. Ну, он не хотел. Вот, и синяк это, ну, моя карма, как бы ничего страшного. А то он хороший человек на самом деле. Вот, то есть Даже если он совершил злой поступок, ты все равно, у тебя есть выбор. Ты можешь просто читать, да все нормально, это все ерунда, то есть так получилось, но как бы, ну, не хотел он на самом деле. И это твой выбор. В результате, в отношениях с этим человеком, там есть карма васана, то есть уже есть узелок кармы, уже туда настроился на него, он говорит, я тебя буду убивать через этого человека, понял, да? То есть узелок кармы твой, ты там кому-то плохо сделал в прошлом, и он уже долбит этому человеку по мозгам и говорит, он плохой, он плохой, он плохой, еще раз ему влепи в морду. Вот, понимаете, то есть ему долбит его узелок кармы, а ты как бы... А ты прощаешь ему, несмотря на что помолился, помолился, и все равно говоришь ему, слушай, ты как бы не зашиб руку-то об мое лицо, у меня же тут твердые места, как нормально все как бы у тебя с рукой-то. Вот. Ну, по-честному, не то, что ты играешь, как бы типа смеешься над ним, типа, а дам мне по барабану. Вот. Нет, по-честному, как бы ты, ну, говорю, конечно, у меня есть что-то там, я не знаю, конечно, ну, своих грехов же не увидишь, но, конечно, у меня там что-то не то есть, однозначно ты имеешь право так думать обо мне. Если ты так сделал, то ты добрый человек, понимаете? Ну, то есть добрый человек – это тот, который способен не среагировать на злобу. Ну, хорошо, бывает так, что доброму человеку надо наказать. То есть человек совсем обнаглел. То есть он вообще совершает какие-то гнусные поступки, хочет там твою жену изнасиловать. Ну, понятно, там, ну, чешется что-то у него в мозгах. Но допускать этого нельзя. То есть ты идешь в милицию, этого человека ловят, как животное связывают, тащат его, как бы сажают в тюрьму. Но у тебя по отношению к нему злобы нет. Понимаете? То есть ты, ну, просто наказал его, потому что, ну, нельзя поощрять преступление. Не надо, типа, давайте, а вот мою жену, пожалуйста, вот тебе вторая щека. То есть челюсть выбил, ну, ничего страшного, мы в больницу сходим, как бы там, он мне вставит ее назад. Понимаете? Ну, то есть это неправильное мышление. То есть надо разделить наказание, когда это необходимо, надо наказывать, от твоего впечатления. То есть что ты хочешь человеку сделать? То есть ты по-доброму думаешь о нем или нет? Наказание иногда — это тоже проявление доброты, это хорошо. То есть мягкотелым не надо быть, надо быть сильным. Понимаете? Мне приходится иногда человек, который мне там сказал ту правду, которую он должен был сказать про меня на лекции. Мне приходится его упроваживать с лекции. Говорит, как бы, ну, вы знаете, ну, как бы, ну, вы правильно все говорите, но слишком долго. Дайте, можно я лекцию продолжу читать? Ну, тогда до свидания. Ну, то есть, пошел с лекции, деньги ему вернули. Вот один раз у меня вообще был случай, пришел уважаемый человек, реально, я вижу, уважаемый человек другой веры, сел на лекцию в первом ряду. И на каждое слово комментарий. На каждое слово комментарий. Я пару раз как бы ему ответил, уважаемый человек, потом говорю, вы знаете, мне надо лекцию читать. Если хотите, как бы можете вместо меня прочитать. Он говорит, да, я согласен. Вот люди все, а мы не согласны. Я тогда говорю, ну вот люди не согласны, тогда... Вы сейчас, можно я буду лекцию читать? Он говорит, читайте, но я все равно буду говорить. И я попросил тогда организаторов, они его вывели. Ну, что делать? Человек, хоть уважаемый, но ведет себя немножко неправильно. И я к нему, как бы, я не против, он хороший человек, нормально, но как бы, ну так получилось у него. Вот он не понял, как себя на лекции вести. Видно, как сильно что-то задело, сильно человека. У меня все равно есть выбор. Если я начинаю плохо думать об этом человеке, то что происходит? Моя карма васана, которая связана с моими злыми делами в прошлом, закрепляется на этом человеке и начинает раскручивать что? Безумие. Понимаете? Дурдом начинает раскручивать. Я о нем плохо думаю, он обо мне, там потом тарелки начинают лететь в интернет, разные как бы мысли и так далее. Ну, то есть, понимаете, я вам рассказываю про вашу жизнь на своем примере. Ну, то есть, у нас всегда есть выбор. И мы уверены, что я-то хороший человек, Олег Игнатьевич, я-то хороший человек. Но вот я вам сейчас рассказываю, когда благочестие, ваше благочестие, о котором мы дальше будем много говорить, когда ваше благочестие точно приведет вас к успеху. Понимаете? Если ну, это не значит, что ты, допустим, плохо думаешь о ком-то, везде у тебя успех не будет, нет? Вот, допустим, есть старший, да? Ты плохо думаешь об этом старшем. Это значит, что вот эта зона отношений со старшими у тебя слабо будет работать на твое благочестие. Может быть, ты других старших уважаешь, но даже в отношениях с ними у тебя будет уже потруднее, потому что сама вот эта идея о отношениях с старшим, она формируется твоим негативным этим помыслом, понимаете? Поэтому, допустим, человек отверг своего наставника какого-то, допустим, по злому, знаете, так, типа, ну, допустим, ну, можно поменять наставника, это вообще нормально. Вот, допустим, это хороший человек, но я что-то не понимаю, вот, ну, не понимаю его наставления. Не приходят они в сердце. Ну, хорошо, найди себе другого, это нормально, и ты уважаешь этого человека, все. Не то, что ты должен как бы его всю жизнь слушать. Может быть, и один наставник или другой, можно поменять наставника, но уважение должно остаться. Но если ты отверг какого-то наставника, говоришь, он на самом деле плохой человек. Вот. Как так подумал, ты, если следующего берешь себе наставника, у тебя уже для того, чтобы ему поверить, сил будет меньше. Потому что вот эта сила, которую ты настроил против старшего, она будет разрушать все остальное вокруг себя. Ну, то есть это, веда говорится, как бешеный слон, который, если там он пришел на поле, туда засадили урожай, ну, а слон, понимаете, он нормальный вес имеет. И он просто прошелся там, ну, он бешеный, бешеные они обычно бегают. То есть слоны, когда у них брачный период, они такими становятся очень активными. Вроде бы животное тяжелое, но, знаете, скачет как кузнечик. Тык-тык-тык-тык-тык. И вот бешеный слон такой активный, как бы на поле куда-то попал, 5 минут, и урожай тю-тю. Почему? Потому что все подавил. Вот так и человек, который не уважает святых людей, он весь свой урожай духовной жизни давит. Человек, может, много лет молился, много лет изучал духовную литературу, там все прочее. Не уважаешь, просто оскорбительно относишься к святым людям. До свидания, этот весь урожай. Все твое благочестие, все ростки твоего благочестия будут задавлены этим бешеным слоном. Понимаете? Потому что он настроит тебя определенным образом. Этот настрой не даст возможность ничему расти. Понимаете, вот когда тучи постоянно, дождя нет и тучи, солнца нет, дождя нет, все ростки и не растут дальше. Почему? Потому что им не хватает ни солнца, ни воды. Вот, поэтому как бы надо понять такую вещь, что прежде чем нам разбирать благочестие человека и его добрые дела, к чему они приводят, вы разберитесь сначала, приведут ли они вас к успеху. Насколько вы способны перешагнуть через неперешагиваемое, понимаете? Очевидно для вас, что этот человек плохо относится к вам, очевидно. Но даже несмотря на это, если ты прощаешь ему и по-доброму по отношению к нему идешь, горизонт в этой стороне для тебя открыт. А если ты его считаешь злым, и как бы настраиваешь еще других против него, то тогда горизонт в эту сторону для тебя закрыт. И это ты злой человек, а не он. Это надо очень четко усвоить и понять. Хотя очевидно, что он как бы плохо поступает по отношению ко мне, но ты свой экзамен не сдал, поэтому ты злой человек. Злой человек — это тот, который плохо думает о других. Все. Это, я надеюсь, вам понятно. Хотя применимо очень сложно. Поверьте мне, что это шаг в пропасть. Вот, ну. И самое интересное заключается в том, что ваше стремление думать плохо о людях может быть настолько сильным, что люди будут подходить к вам, извиняться и говорить вам: «Я неправильно думал о тебе, ты хороший человек». Понимаете? То есть если вы устремлены на позитив, на доброе отношение к людям очень сильно, то вы сердца будете менять тех, кто плохо к вам относится. Означает сжигать эту карма-васану, этот узелок судьбы, который настраивает плохо против вас. Вы своей добротой сжигаете и побеждаете эту судьбу. И делаете так, что вообще ни один человек не может вам навредить, потому что вы всегда по-доброму стараетесь реагировать на людей. Но при этом не путайте это со слабостью сердца. Ну, то есть доброе реагирование не означает поощрять грех в других людях. То есть ты грех не поощряешь, но при этом ничего плохого по отношению к человеку не имеешь. Это сильная позиция, которая делает человека очень сильным и успешным. Понимаете, это очень сильная позиция. Господь любит очень такую позицию, очень любит в человеке такие вещи. Теперь мы с вами будем говорить о влиянии самого благочестия на судьбу. И благочестие делает человеку в жизни стабильность, дает стабильность. Понимаете, есть три вида стабильности. Есть стабильность эмоциональная, она возникает в чувствах. И человеку становится комфортно где-то, ему нравится атмосфера. Ну, то есть он, как прекрасен этот мир, посмотри. Ну, то есть ему хорошо, то есть он чувствует себя очень комфортно, нормально вот с этими людьми. Они никто против него не настроены. Вот, мне хорошо с этими людьми, я себя комфортно чувствую. Это называется эмоциональное благочестие. Что такое эмоциональное благочестие, откуда оно возникает? Вот именно от этого, смотрите, если ты всегда прощаешь людям, ты добрый человек, как этот кот, да, там мышки и кот, вот, я забыл, как его зовут. И он говорит, ребята, давайте жить дружно, то есть он такой позитивно настроенный человек. И это, и смотрите, он как в мультфильме этот кот ведет себя, он всегда такой, ему так хорошо, он всегда такой довольный, счастливый, такой самоудовлетворенный. То есть, понимаете, вот когда ты хорошо стараешься думать о людях, твоя эмоциональная стабильность очень высока. У тебя всегда хорошее настроение в жизни, тебе комфортно с людьми, комфортно в этой атмосфере, в которой ты находишься. У тебя нет проблем, настроение хорошее. Почему? Потому что ты стараешься о всех думать хорошо. Эти занозы все выдергиваешь из своего сердца. Теперь, если ты все-таки не стараешься, и у тебя возникла зацикленность на ком-то плохая, то здесь возникает эмоциональная нестабильность. Смотрите, то есть интересный факт. Что такое эмоциональная нестабильность? Это когда человек чувствует, что ему что-то мешает жить. Понимаете, ему что-то мешает жить, это мне не нравится, то не нравится. Причем женщины воспринимают это как «я такая святая, такая, вот знаете, как вся, такая вот вся утонченная». А эти все грубые, грубияны, как бы они как бы, это они, это меня, я очень утонченная, я почти святая, а эти грубияны, они вообще не понимают, как правильно себя вести. Понимаете, то есть мне что-то моим чувством мешает, утонченным таким чувством мешает что-то жить. Мои хорошие, это не признак святости, это признак эгоизма. Есть женский эгоизм, это когда ну, твои утонченные чувства на все реагируют подряд, и им все не нравится. Это женский эгоизм. Это не святость женская, типа, а все не святые вокруг. Это чистейший эгоизм. Просто проявляется по-женски. А мужской эгоизм, он реагирует по-другому. То есть чувство мужчины направлено на желание преодолеть. Если ему что-то не нравится, он начинает с этим разбираться, пытаться агрессировать. То есть женщина, она хочет подальше от этого держаться, она убегает. А мужчина агрессирует. Ну, как бы хрен редьки не слаще. Они оба острый вкус имеют. Понимаете? То есть, другими словами, есть женский эгоизм чувственный, есть мужской. И все виды этого эгоизма, они исходят из нежелания по-доброму относиться к тому, кто тебя испытывает в жизни. По-доброму относиться, несмотря ни на что, шаг в пропасть. Вот когда ты этот шаг делаешь в пропасть, у тебя в жизни обстановка всегда будет классная. Тебя все будет устраивать, у тебя все будет, тебе будет очень комфортно. Даже если тебя поселят на мусорной свалке, тебе там будет очень комфортно. Это признак святого человека, понимаете? Святой человек может жить даже с этой грязи, как бы, и нормально он себя будет отлично чувствовать, у него не будет проблем. Почему? Потому что он видит только хорошее, понимаете? Он эту грязь эту не видит, он замечает только самое хорошее вокруг. Так устроена психика или чувство святого человека. Теперь, что такое стабильность в уме? Стабильность в уме или не настроение человека, а настрой. Понимаете, настрой. Ну, допустим, человек говорит, у меня сегодня хорошая работоспособность, я могу много сделать. А меня что-то дергает сегодня все, как бы, плохая работоспособность. То есть есть настрой. Ну, то есть человек говорит, я настроен на то, чтобы доделать все до конца. Ну, то есть настрой человека. Или человек, допустим, имеет в целом, ну, его может все раздражать, но он настроен на сотрудничество. Вот, понимаете, то есть настрой — это более глубокая вещь, и она больше зависит не от выбора человека на позитив. То есть выбрал позитив, будешь настроение хорошее иметь. Выбрал негатив, испортится настроение. Вы скажете, ну это, Олег Геннадьевич, коню понятно, что если выбрал негатив, испортится настроение. Вот. Если коню понятно, значит, вам, я думаю, точно будет понятно. Вот. Но есть более глубокая вещь, понимаете? Это когда ты меняешь свой образ жизни. Ну, то есть ты совершаешь аскезы, ты перестаешь есть мясо, ты перестаешь пить вино, ты перестаешь развратом заниматься, перестаешь совершать какие-то грехи в деятельности, теневые какие-то дела в деятельности слишком сильно. Не зацикливаешься на этом, на всем. И тогда у тебя возникает психическая, не эмоциональная, а уже психическая стабильность. У тебя твой настрой в целом на жизнь позитивный. И человек говорит, у меня хороший период жизни, Игорь, такой, хороший период. Хотя по гороскопу говорят плохой. А почему ты считаешь, что хороший? Ну, потому что я в целом как бы не чувствую себя задавленным, депрессии у меня нет. У меня нет эмоциональной лабильности какой-то там, как у меня не дергает ничто. Вот. Я как-то стабилен в жизни, спокоен, стабилен. Понимаете, эта стабильность, она сильно связана с судьбой. Ну, то есть, если плохой период судьбы идет, то человека задавливает этот плохой период. У него меньше сил, у него хуже настроение. Ну, настроение означает раздражение по отношению к чему-то, понимаете? Я говорю не про эмоциональное реагирование, а говорю на настрой в целом, как более глубокая вещь. Ну, то есть один человек чувствует, что ему тяжело что-то. Он вроде позитивно настроен, но как-то все равно от всех устал. Устал, не хочу больше, мне надо покой, быть одному, потому что что-то я не могу. Я как бы хорошо ко всем отношусь, но сил нету с этими людьми мне быть рядом. Это называется плохой период жизни. Он меняет стабильность человека. Но если человек совершает аскезы, то есть он делает добрые дела, он аскезы для тела совершает, которым я много вам говорю, аскез для тела — это пост, астатические упражнения, динамические упражнения. Добрые дела — это тоже аскезы. По отношению к другим уже людям ты совершаешь аскезу. По отношению к себе, по отношению к другим совершаешь аскезу. По отношению к Богу совершаешь аскезу, стараешься для Него жить. То тогда судьба отступает, и у тебя стабильность в уме возникает. Вот это совершение аскез, это называется образ жизни. Понимаете? Потому что все, что связано с образом жизни, это все сначала аскеза, сначала яд, потом нектар. Хочешь рано вставать, научиться — вставай, вставай рано, просыпайся рано, прочь скорее с дивана, от телеэкрана, прочь. Ну, то есть научился, хорошо себя чувствуешь, отлично. Но тебе уже не хочется вот это там, вот это вот, то, что все живут вот так вот. Вот. И ты как бы, ну, понимаете, как бы бывает, что ты сам не хочешь рано вставать, понимаете? Но судьба заставляет. и ты к этому хорошо относишься. Это означает, что у тебя есть склонность к аскетичному образу жизни, у тебя есть склонность к победе над судьбой, и это называется благочестивая карма. Понимаете, вот когда эта склонность, она побеждает в тебе в жизни, то тебе все, тебе ничего не будет раздражать.
Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу, он меня разбудит в срок. У него свои заботы, начинается урок. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па
Представляете, вы живете, и сосед появился, он на кларнете и трубе играет с утра. Но у вас, ну, у вас хорошая, ну, у вас хороший импульс внутренний к жизни. И вы такой, пап-пап, пап-пара-пап-пап, вот это он, а вы это, понимаете, то есть вы нормально к этому отнеслись. То есть это злая судьба, понимаете, вас раздражает, у вас нет своей жизни, то есть вы как бы жили нормально, как бы, понимаете, ну идея в чем заключается.
Разный бед в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе.
Пап-пап, пап. Представляете, пап-пап, то есть у вас есть выбор, как реагировать. То есть, вот, а вы такие, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сосед прибегает, говорит, на милицию вызову. Пап-пап, пап-пара-пап-па, а я нет. Вот, понимаете, то есть все зависит от вас. То есть вы можете по-разному среагировать на плохую карму. И вы говорите, так это классно, я теперь могу рано вставать, потому что мне сосед помогает, мне не нужен теперь будильник. Вот, понимаете, все зависит от вас, у вас есть выбор. Вы даже на злую судьбу иногда можете злую судьбу использовать так, чтобы... побеждать свою судьбу. И у вас будет хорошее настроение, понимаете? Вот. Но это очень сложно. Это не просто так делать. Но вы должны понять просто, что есть хорошее настроение, оно зависит от вашего выбора всегда. Если вы выбрали прощение и принятие, то тогда всегда будет хорошее настроение. Оно вообще никогда не будет портиться, даже если у вас плохой период идет в жизни. Вот. А есть еще вот сам плохой период. Он побеждается не просто прощением и принятием, понимаете? А он побеждается с помощью аскезы. То есть если ты начинаешь, допустим, рано утром вставать, рано ложиться, то что эта аскеза дает? Она дает тебе больше сил. У тебя больше сил жить. Понимаете? У тебя есть энергия, ура! То есть у тебя есть возможность жить. Вот откуда я, допустим, беру энергию сегодня читать лекцию? То есть я встал пораньше и побежал 16 километров. А потом у меня ручей течет такой там, ну как бы он, у него там есть такой поворот, и он там вообще углубляется. Я там сел и еще посидел 20 минут. 2 часа на все. С 5 утра до 7. И потом пап-пап-пап-пара-пап-пап-пап. Понимаете, то есть у меня силы есть сейчас мозги всем вам пробить. Понимаете, почему? Потому что я взял их от природы с помощью аскезы. Понимаете, это правильный образ жизни. То есть аскеза разрушает все препятствия, и у тебя остается только счастье и здоровье внутри, все. Но сам процесс, знаете, тяжелый. Бежать вот 1:40 в моем возрасте непросто. Но как бы... Если ты знаешь, зачем это надо, какой результат, то ты нормально, с радостью это делаешь. Ну, то есть, другими словами, рано встаешь, рано ложишься. Это называется благочестие. Что такое благочестие? Тебе нравится это делать. Вот сначала не нравится, понимаете? То есть сначала не нравится, ты рано встаешь, мне плохо, спать больно целый день. Рано ложишься, такой лежишь, там мертвые не потеют, показывают. Олег Геннадьевич говорит, что надо спать, а я все равно хочу посмотреть на Шварценеггера. Вот, понимаете, Вот, как он там всех убивает. Вот, понимаете, ну, ваши проблемы. Ну, то есть, надо терпеть, понимаете? То есть, ты терпишь эту аскезу, и потом раз, я в какой-то момент лег такой, и рано встаешь, такой, тебе нравится, такой, синички, птички, такой, тебе хорошо на улице с синичками, птичками. Жмальцегер уже не нужен. Вот, у тебя хорошо, ты рано ложишься, тебе не надо телевизор смотреть. Потому что ты, если рано встал, ты естественным образом устал к вечеру и спать. Вот. Все классно, да? Это называется благочестие. Вот когда человеку понравилось уже хорошее, здоровый образ жизни, стал ему нравиться, это называется благочестие. Он получил благочестие, то есть у него завязалась там в сердце очень классная карма-васана, которая говорит ему, тебе надо бежать 16 километров, тебе надо бежать 16 километров. Понимаете, то есть первые полтора года для меня это было капец, просто как тяжело. То есть я просто себя заставлял. Вот, а сейчас я ничего не заставляю, мне нравится, понимаете? Вот. Ну, то есть, другими словами, это называется благочестие. И вот это благочестие, оно с человеком остается, понимаете, и сквозь годы, и сквозь расстояние, на любой дороге, в стороне любой. Песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой. Ну, то есть, песня, твоя песня внутренняя, вот эта песня, что тебе хорошо жить, понимаете? Она не расстанется, ты в следующей жизни тоже это благочестие с собой получишь, тебе будет нравиться. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Понимаете? То есть это и есть благочестие, оно приносит человеку успех. Понимаете, что значит, что это за успех такой? Вот если человек может долго бегать, у него формируется очень мощный волевой импульс, сила воли становится огромной для достижения своей цели. Вот он каждый раз, когда он делает шаг, он заставляет себя делать следующий, бежать, бегать никому не нравится, кроме собак. Вот. А собаки, собакам нравится, потому что они так ходят. Они так ходят. У них такая ходьба такая. В животном теле больше физической силы, силы от природы. Вот. Человеку все идет мозги, то есть ему тяжело там двигаться, что-то бегать, зарядку там какую-то делать. Тело не приспособлено для этого, оно приспособлено для знания. Вот. Понимаете? Но если человек заставляет себя, и у него формируется вот это вот положительное чувство по отношению к аскезе, к любой, то эта аскеза дает плоды. И какой плод, вот, который приводит к успеху вот, длительного непрерывного движения, какой плод? Там много плодов. Первый плод – здоровье. У человека сосудистая система настолько тренированная станет, что атеросклероз – до свидания, рак – до свидания. Понимаете, дисфункции какие-то в теле – до свидания, все это – до свидания. Вот. Но у человека появляется еще возможность достигать того, что ему трудно достичь. То есть он… У него появляется огромный волевой импульс, он способен преодолевать непреодолимое в своей жизни, благодаря вот, ну, как бы вот этому. Теперь второй вариант. Он научился делать йогу. Делать йогу, неподвижное положение тела, терпит вот это желание что-то сделать, подвигаться, он не двигается. Доходит до определенного уровня, то есть в этом. И это называется принятие. Вот человеку, допустим, принимать судьбу, как он принимает? Ну, занимается йогой, и постепенно, допустим, судьба на него навалилась, это то же самое неподвижное положение тела. Когда судьба навалится, он говорит, стоять, ты ничего не сделаешь, мучайся. И человек раз, он терпит, он дышит глубоко просто, и все, он терпит, что происходит то, что он не может исправить, непоправимая вещь какая-то, он терпит, и он спокоен. Я спокоен в смертельном бою, понимаете? То есть он терпит. Означает, статические упражнения дают такую силу. Человек становится железным терпением просто. И пост проясняет мозги. Вот, допустим, человек говорит, а почему я не могу предчувствовать беду? Вот почему один человек на самолет не сел, и тот разбился, а человек остался жив? А я что-то, у меня не получается. А потому что ты не совершаешь аскезу, которая прочищает мозги. Такой аскезой является пост. Понимаете, мало того, что пост на воде выводит все токсины, ну то есть тело становится чистым, так же тебя становится чистым и мысль. То есть он токсины также из психики выводит. То есть и твоя мысль, она становится чистым. Девушка постится, она чувствует за кого выходить замуж, за кого нет. У нее чувства есть по отношению к человеку. Она чувствует. Сильно развивается предчувствие. Понимаете, злая мысль тоже рождает предчувствие. Это называется мнительность. Что такое мнительность? Это уже полный капец. Понимаете, вот если ты не просто подумал о плохом человеке, а начал еще ему приписывать то, чего у него нет, это называется мнительность. То есть ты тогда сделал всю свою судьбу своими руками. Понимаете, если ты еще начал додумывать и потом из этого делать выводы, вот как это позвонил, да, ну как бы осадочек остался, это называется мнительность. Вот это уже все. То есть это точно уже разрушит твою жизнь. То есть ты, если о людях додумываешь, просто как бы они плохо сделали, ты плохо подумал, а потом ты начал еще додумывать, им присваивать то, чего они уже не делали, то это вот и есть сила, которая все покоцает в твоей жизни, камня на камне не оставит. Если у тебя мнительность по отношению к мужу, мужа потеряешь. Мнительность по отношению к детям, детей потеряешь. Мнительность по отношению... Что значит мнительность по отношению к детям? Это означает, ой, я боюсь, что ты под машину попадешь. Не волнуйтесь, скоро попадет. Понимаете, если ты постоянно так общаешься со своим ребенком, не волнуйтесь, скоро попадет под машину. Расслабьтесь. Это значит, что вы уже прогнозируете ситуацию. Потому что этот страх перед машинами также и передастся ему. И именно этот страх и заставит его попасть, оно его парализует. Он не сможет убежать от машины в нужный момент. Ну, то есть, другими словами, если ты чего-то боишься, мнительность, она создает твою жизнь. Вот, допустим, давайте практический пример. Допустим, ты боишься какого-то человека, но плохо относишься к нему. Именно это, о чем ты думаешь, он и сделает со временем. Причем неосознанно. Он сам не будет хотеть это делать. И так получится просто в его жизни. Почему? Потому что ты своими мыслями его до этого поступка довела. Ну, представьте, допустим, встречается парень с девушкой. Да, хороший парень, девушка хорошая. Ну, девушка говорит, слушай, что-то какой-то он не такой. Не нравится мне этот парень. Вот. И он вроде бы старается изо всех сил. И девушка говорит, слушай, нам как-то не нравишься ты. Вообще не нравишься. И он говорит, да я стараюсь как бы быть нравиться. Ну, почему я не нравлюсь? Я же хороший. Нет, нет, что-то ты не нравишься. И знаете, чем это закончится? Этот парень подумает, да зачем мне это все надо? Я хочу найти себе такую, которой я нравлюсь. И просто перестанет с ней встречаться, и все. Ну, то есть, другими словами, она как бы за что боролась, на то и напоролась, понимаете? То есть она свою мнительность поощряла, и таким именно такой поступок человек и совершает по отношению к тебе. Вот ты поощряешь мнительность, он именно так и поступит. Это 100% факт. Понимаете? То есть, другими словами, своей мнительностью мы создаем себе дорогу в будущее. Понимаете? А что противостоит мнительности? А мнительности противостоит позитивизм. Что такое позитивизм? Ну, позитивизм — это сила, которая пробивает судьбу. Ну, допустим, человек записался к начальнику на прием. Начальник думает, да, что я с ним буду общаться? Не дал ему аудиенции. Он опять записался к начальнику на прием. И так 25 раз. И начальник думает, ну, блин, интересный человек, давай-ка я с ним поговорю. Что такое 25 раз записывается, я его отшиваю. Вот. И человек такой приходит, говорит, ох, я так рад, что я к вам наконец попал. Ну, то есть он как бы у него даже в мозгах нет идеи, что я тот его отшил 25 раз вообще-то. Понимаете? А он такой, и он что это значит? Он добился своей цели. И начальник поменял по отношению к нему свое мнение. Означает, что этот человек буквально в смысле слова пробил своим позитивизмом свою судьбу. Понимаете? То есть он взял ее и пробил просто. Не дал ей возможности плохо подействовать на него. Это круто. Понимаете? То есть это такая сила внутренняя, что человек просто не дает плохой судьбе действовать. Он все равно, пока она не отступает. Понимаете? То есть что такое благочестие? Благочестие — это сила, которая приносит удачу. Но, видите, я вам сейчас не об этом говорю, потому что благочестие же как-то создается. Так вот, запомните, так интересно, я себя вижу, прямо себя вижу в вашем телевизоре. Так интересно. Как ты так сделаешь? Я себя вижу в вашем телевизоре. Ладно. Да-да-да, у вас, да. Итак, это аскеза. Вот что такое благочестие? Это возникает из аскезы. Это когда мне не хочется делать что-то хорошее, а я все равно делаю, заставляю себя. И потом наступает такой момент, когда я уже не заставляю себя, мне хорошо делать это все. И это значит, это первый плод аскезы, да? Первый плод – мне легко делать аскезу. А есть еще второй плод. Когда-нибудь эта аскеза пробьет препятствие твоей жизни. Это называется добрые дела. Понимаете? Ты вот ничего вообще не помнишь, но стараешься запомнить. Тренируешь свою память и постоянно тренируешь память, Потом что произойдет? Смотрите, в этой жизни у тебя хорошей памяти не будет, потому что так планеты стоят. У тебя хорошей памяти не будет, но ты будешь все помнить. И будешь любить запоминать. Вот понимаете, что делает аскеза? Она в этой жизни дает тебе возможность любить запоминать. Ты то есть запоминаешь, и все равно запомнил. Не бывает такой плохой памяти, что ты никогда не запомнил. Ты когда-нибудь запомнишь. Понимаете? То есть первое, что происходит. Ты тренируешь память. И тебе нравится запоминать. Это первое, что происходит. Это первый плод аскезы. Благочестие — это благочестивая деятельность, учиться запоминать, тренировать память. Это правильно. Особенно память на хорошие вещи, на плохие не надо тренировать, она сама остается в сердце и не выходит оттуда. А вот на хорошие надо тренировать, потому что хорошие дела быстро забываются, плохое всегда запоминается надолго. А человек должен же из хорошей памяти свою жизнь создать. То есть плохая память означает злая судьба, мы не хотим ее пускать в свою жизнь. Нам нужна хорошая память только. И мы ее тренируем, стараемся это помнить хорошее. Но это еще не все. В следующей жизни ты получишь хорошую память. Понимаете, вот это называется уже плод благочестия. То человек рождается, у него хорошая память, у него доброе чувство к людям. Он маленький ребенок еще такой, знаете, маленький, совсем грудной родился, он такой людей увидел. Они ему понравились. И он всем улыбается. И это значит, что он классный ребенок, его все тискают. Дай-ка мне его подержать. Как он улыбается такой. Вот так он улыбается. Он всех любит. Понимаете? Какой хороший ребенок. Это называется благочестие. То есть человек старался по-доброму думать о людях. В следующей жизни он рождается каким ребенком? Хорошим ребенком. То есть он всех любит и всем улыбается постоянно. Это результат благочестия. И все любят этого ребенка. Говорит, да, я его подержу. Нет, да, я его подержу. Все хотят что-то подарить этому ребенку. Он всем нравится, он хороший ребенок. Понимаете? Почему? Так действует благочестие на мозги всех окружающих. Оно заставляет любить этого ребенка. Потом дальше. Человек становится проницательным. Его хотят обмануть, а он знает об этом уже. Что это значит? Это значит, что он честно себя вел в жизни. И у него в сердце появилось такой очень внутренний, сильный, к честности, сильный такой, как бы, эталончик такой в сердце. Он честно себя вел, и у него эта честность так откристаллизировалась в сердце, что обманул сразу, оп, и видит. Но при этом он не злится. Он говорит, ты хочешь меня обмануть, я поэтому тебя не буду покупать. И идет дальше, по-доброму. Не злится, по-доброму, все нормально. Да, хочешь обмануть, тот подходит. Злющий, я это правда хотел обмануть. Теперь купи у меня, я уже тебе не обманываю. Теперь не обманываешь, теперь могу купить. Он видит, что обманывает его или нет человек. Вот. Ну, то есть, понимаете, это благочестие с прошлой жизни дано. И если тебя не могут обмануть, значит, ты тогда в делах всегда будешь успешен, потому что ты всегда заключаешь сделки с теми, кто тебя не может обмануть. Это, представляешь, как круто. То есть у тебя деньги ты не теряешь вообще никогда. Вот. Теперь ты, допустим, любишь труд. Ты любишь труд. И такой любил труд, потом родился. И в следующей жизни ты такой еще маленьким ребенком всем помогаешь, такое постоянно в делах. Это уже благочестие. И такого ребенка он вырастает, и все говорят: ой, ко мне на работу, нет, ко мне на работу, да нам такой нужен, нет, к нам, все, я сказал, к нам. Вот, понимаете, то есть всем нужен этот человек, потому что он любит работать. Это крутой человек, понимаете, он не филонит такой, ну я устал уже. И он всегда занят, ему нравится, он говорит: ты что, не устал, что ли? Он говорит: да я отдыхаю, когда работаю, понимаешь? Баська. Вот. То есть это означает, что он с прошлой жизни выработал в себе такую, любовь к труду, понимаете? То есть это благочестие, оно передается в следующей жизни. И такой человек никогда без работы не останется. То есть мы говорим о плодах благочестия уже теперь. Понимаете? Вот. Ну, то есть, когда человек молится, вот что молитва дает? Она дает преодолеть непреодолимую возможность. То есть человек молится, и вот его в тюрьму хотели посадить, не посадят. Понимаете? И еще не только это, а в следующей жизни молитва дает любовь к молитве. Раз. И твердую веру. Понимаете? Вот сама вера эта твердая, меня не посадят. Понимаете? Это не просто, есть самомнение, знаете, а я говорю о силе. Вот у человека такая сила, и у прокурора как бы не буду сажать этого человека. Понимаете? То есть это уже благочестие. То есть человек даже не молится. У него просто такая вера в справедливость Бога, что ничто злое не может даже подойти к нему. Никакая несправедливость к нему не может подойти, потому что он имеет такую силу внутри, которая называется вера. Понимаете? То есть он как бы твердо знает, это знание, оно отпугивает все ненужное. А в мусульманском войске вот пророка Мухаммеда был такой воин, которого звали меч ислама. Ну, то есть его звали Халид Валид. То есть он имел такую веру в пророка. Он возглавлял вот это войско мусульман. Он имел такую веру в пророка, что он был непобедимым воином. Ну вот понимаете, что такое вера? То есть человек натягивает тетиву, метится в человека, хочет его убить. И решимость того человека, она не дает возможность настроить. Ну то есть ты не можешь правильно настроить лук, чтобы убить того человека. Потому что от него исходит такая сила, которая не дает его возможности, даже самой возможности, даже шанса не дает его убить. Такая сила исходит от этого человека. Представляете, о чем я говорю? Это называется благочестие. Благочестие приносит удачу человеку в жизнь. Но благочестие — это не типа «мне повезло». Вот. Это не то немножко. Благочестие означает, что человек с прошлой жизни очень аскетично жил. И он в этой жизни получает возможности, понимаете? Но возможности возникают сначала правильной жизнью. Человек не должен отступать, он должен учиться жить правильно. Если вы хотите, чтобы ваше благочестие действовало всегда в жизни, никогда никого не оскорбляйте, плохо ни о ком не думайте, не закрывайте себе пути к счастью. И всегда старайтесь следовать своим правилам, понимаете? И тогда ваше благочестие будет нарастать. Thank you. Знаете, то есть поворачивать все равно придется. Теперь, Лен, давайте будем беседовать. Я что-то немножко рассказал. И вот на тему сегодняшнего благочестия, успех, мы будем общаться с вами на эту тему вопросы.
Хорошо, наверное, начнем опять с групп. Остальные с трансляции чуть позже будет. Так, есть вот интересный вопрос из Сочи. Шокарева Ксения. И потом будет с Одессы Чаговская Валентина. Готовьтесь, пожалуйста.
Так, Сочи. Очень вас ждем с нетерпением.
Просто у нас есть форма, мы сейчас отсылаем вопросы.
Так, Сочи.
Вы отослали вопрос, но теперь его надо задать вам уже лично мне. Потому что я с фотографией не целуюсь. Мне надо видеть человека.
Так, Сочи, вы меня слышите? Давайте, давайте вопрос.
Здравствуйте, слышно нас?
Да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень
здравствуйте.
Рада вам. Вопрос такой. Верно ли, что материальное состояние семьи определено благочестием женщины? Или у каждого супруга оно предопределено отдельно при рождении?
Нет, неверно. Благочестие семьи, то есть материальный достаток семьи зависит от обоих супругов. Но отношение к нему бывает разным. Вот, допустим, если женщина чувствует, что что-то плохой достаток, понимаете, это означает, что она неправильно настроена по отношению к своей судьбе. То есть это однозначно, что ей не хватает благочестия. Вопрос какого? Потому что есть два варианта. Один вариант – мнительность, то есть на самом деле достаток нормальный, потому что достаток растет с возрастом. Когда молодые люди начинают свою жизнь, часто у всех слабый достаток. Это меняется в процессе жизни. Вот. Но женщина не удовлетворена, то есть она хочет больше и пилит мужа. То есть если его пилить, он будет больше не будет давать, он будет только меньше давать. То есть больше он будет давать, когда его вдохновлять, давать ему силы. Но если его пилить, забирать у него силы, то он будет терять силы и давать меньше. Он будет меньше удачлив, менее удачлив. Ну, то есть сам по себе достаток какой в семье может быть достаточный, а может быть нет. Но иногда даже когда достаточный достаток, у женщины не хватает благочестия, чтобы это понять. Мнительность пересиливает, поэтому она думает, что все мало и мало. И таким образом, даже если хорошо, она все разрушает. А бывает, что достаток вообще недостаточный. И она так настроена, а нам хватает. Вот. И тогда это значит, что ее благочестие побеждает тяжелую судьбу, и у нее все будет скоро хорошо, достаток будет больше. То есть достаток — это личное впечатление, понимаете? Иногда человеку мало будет комфортно, а иногда много некомфортно. Поэтому я вам рассказал, что бывает действительно маленький достаток. Но у людей бывает это настолько комфортно, что они вообще не парятся и развиваются дальше, у них все классно. Понимаете, не важно, с какого момента стартовать. Важно, какой будет результат. Ну, то есть, если ты стартовал снизу самого и гнусишь постоянно, это я снизу, да, вот, то там ты внизу и останешься. А ты можешь стартовать сверху и тоже гнусеть. Тогда, значит, ты вниз уйдешь. Понимаете? Поэтому женщина всегда сильно реагирует на достаток, потому что надо понять просто разницу между мужчиной и женщиной. Женщина родилась для счастья, понимаете? Поэтому благочестие очень сильно ставится на кон в ее жизни. Все самое лучшее у нее выходит наружу, и она как бы рождается в нужном месте, в нужное время, у нее красивое лицо, внешность, все самое лучшее у нее выходит наружу для того, чтобы ей подарить счастье. То есть женщина рождается для счастья в конечном счете. И априори как бы означает, что мужчина должен вообще-то мне зарабатывать, потому что я же для счастья родилась. Вот. Но она может вдохновлять мужа, а может злиться на него. Вот это вот уже выбор. То есть какой выбор сделала, так и будет идти жизнь. Благочестия может быть много, тогда достаток хороший достаточно, стартап хороший, все помогают, все в принципе есть. Благочестие может быть плохое в начале, означает бедно очень, нет своего жилья, никто не помогает, все тяжело. Но выбор остается за вами. Или вы выбираете принятие и радость, и тогда вы, несмотря с низкого старта, вы выходите очень близко, высоко. Или выбираете гнусёшь, и тогда вы теряете даже то, что есть.
Спасибо большое.
Так, дальше Одесса.
А теперь Лену вижу я в этом телевизоре.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как понимать, я в жизни больше накапливаю благочестие или растрачиваю? Что является вот индикатором, как отслеживать?
Хороший вопрос, супер. Индикатором является настроение. Если вы живете и чувствуете, что у вас счастье больше и больше становится, как-то так, ну, в целом, понимаете, потому что период же нахватывает. И вот смотрите, еще один индикатор. Плохой период наступил, как бы пригрузило. И ты знаешь, что в это время, вот если бы раньше, я бы попал в стресс или в депресняк. Вот, допустим, близкий человек бросил, а ты так более-менее бодрячком, так нормально все. Это означает, ты накапливаешь благочестие. То есть события тяжелые как бы происходят, они тебя не могут срубить. Вот. Они просто наваливаются и отлетают. Наваливаются, отлетают. Означает, ты накапливаешь благочестие. Но если тебя все рубит, все плохо, все тяжело, и проблеска нет, как бы все плохо, значит, тогда ты теряешь. Ну, знаете, есть только два способа реальных потерять благочестие. Один способ — это грешить. Ну, делать то, что Богу не нравится. Грешить означает делать то, что Богу не нравится. А второй способ — это оскорбление. Когда ты совершаешь оскорбление на старших, равных, младших, это тоже ты себе рубишь планку. И как бы вроде благочестия хватает, но оно не действует, потому что ты закрываешь ему путь, дорогу. Ну, то есть, другими словами, если ты накапливаешь благочестие, впереди у жизни только дай. Ну, то есть ты чувствуешь, что перспектива есть. Все нормально. Я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано. Жизнь земли, равнина морская. Неизвестно давно, бескорыстная. Дружба мужская в свете каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое, пам-парам. Вот это признак правильного направленности жизни. Ну? А если человек вспоминает прошлое уже там, затянулась белой тиной, гладь старинного пруда, ведь была как буратино, и когда-то молода. Понимаете, это значит, жизнь не туда идет. Человек не может постареть. Тело стареет, душа остается молодой всегда.
Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо. Вот из Бийска интересный вопрос. Уразова. Юлия. Так, давайте.
Видите, она какая радостная, Юля, какая она, видите?
Добрый день. Вот мне... Слышно меня?
Да.
Добрый день. Я бы хотела спросить вот про мнительность. Я услышала и очень меня заинтересовало, как бы, как ее победить все-таки. То есть, когда ты осознаешь, что это в тебе происходит, но как сделать так, чтобы позитив все-таки преобладал? Подскажите.
Если вам не нравится эта мнительность, да, не нравится
очень тебе. Плохое чувство внутри это возникает, когда она...
Вы наказаны мнительностью. Понимаете, если нам что-то в себе не нравится, это мы наказаны. И надо не в себе мнительность побеждать, это неправильное мышление. А надо просто учиться радоваться людям. Понимаете? То есть надо любить людей, учиться. То есть наказание не надо, типа, вот меня в угол поставили, как мне выйти из угла, Олег Геннадьевич. Вот, не то надо из угла выходить. Стой дальше в углу. И делай добрые дела. Папа, я желаю всем счастья. Папа, я желаю всем счастья. Я в углу даже желаю всем счастья. Он молодец, выходи, сынок, из угла, ты исправился. Вот, и мнительность, до свидания. Ну, то есть, если человек начинает по-хорошему относиться к людям, стараться, приветливо улыбаться всем, вот его оскорбили, он не замечает, ну, то есть старается для людей, не для себя, для других стараюсь, вот, тогда мнительность Господь отменит. Он в какой-то момент сделает так, что ты в людях будешь чувствовать хорошее. Вот неплохое будешь чувствовать в людях, а будешь смотреть на людей и думать, блин, какие они все хорошие. Понимаете, это значит, что нет мнительности. Нет мнительности, понимаете? То есть это означает, что ты избавился с помощью своей аскезы внутренней. Учись думать хорошо о людях. Не надо избавляться от мнительности. Надо забыть про себя и делать добрые дела. Надо стараться служить другим, понимаете? И тогда Господь отменит мнительность. Мнительность — это просто наказание. То есть тебя закручиваются. Ты не хочешь, а они закручиваются, закручиваются мысли в эту сторону. И ты уже все, все, все враги вокруг. Вот, это мнительность. Но это результат твоих плохих каких-то поступков в прошлом. Делай добрые дела, а мнительность пройдет.
Понятно. То есть не зацикливаться на этом, а стараться наоборот. Ты понятно все объяснил. Спасибо большое.
Вот и все. Рисуйте на своем окне, в окне своей памяти. Рисуйте добрые мысли о людях. И не давайте возможность рисоваться злым. Поймите закономерность, что когда человек добрые мысли рисует, он никогда не проигрывает. Никогда. Потому что почему человек мнительностью занимается? Он боится другого человека. Лен, меня слышно нормально?
Да,
он боится человека, поэтому накручивает. Почему он боится? Потому что у него нет знания. Он не знает, что само накручивание приводит к его собственному поражению. Поэтому рисуй новый мир на своем окне, в окне своей памяти рисуй новый мир, в котором ни зла, ни горя нет. Учись думать о хорошем, учись побеждать судьбу. Не смотри туда, где плохо, а учись видеть хорошее. И знай, что этим ты исправляешь того, кто делает плохие вещи. Думая хорошо о нем, ты его исправляешь таким образом. А думая плохо, ты ему помогаешь, способствуешь, разрушаешь его жизнь и свою. И это значит, что ты злой человек. Не добрый, а злой.
Будем стараться быть добрыми. Так, еще вопросы можно, Олег Геннадьевич?
Да-да, вперед.
Да, вот интересный вопрос тоже с Иванова пришел. Уважаемые организаторы, форму присылайте вопросы, пожалуйста, не забывайте. Так, Иванова Усольцева. Мария.
Геннадьевич, здравствуйте. Хотела задать вопрос, что такое благочестие в духовной жизни? И как оно проявляется, и как можно его накопить или использовать во благо?
Ну, вы понимаете, благочестие — это материальная энергия, это не духовная энергия. Это энергия райская. Эта энергия идет из рая. То есть она создает счастье человеку, комфортную жизнь в этом мире. Он успешно, он успеха достигает. Если говорить о удаче, духовной удаче, то это милость Господа, это не благочестие. Ну, допустим, к одному святому человеку ученики подошли, говорит: «Наставник, какие добрые дела привели нас к тебе? Видно, мы очень много добрых дел делали в прошлой жизни, чтобы получить общение с тобой». Он им ответил, что нет, не ваши добрые дела привели вас к общению со мной, а просто потому, что я проявил к вам свою милость. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, попытайтесь это понять, что если мы получили духовность, что-то духовное в своей жизни, это просто потому, что Господь этого захотел сам. Понимаете? Конечно, конечно, Он не будет это проявлять просто так кому-то. Конечно, человек должен реально это заслужить. Но иногда Господь проявляет свою милость к тому, кто кажется просто самым падшим грешником. Понимаете, такое тоже может быть. Просто проявляя свою милость, Господь знает, что этот грешник покажет пример, как надо этой милостью пользоваться, и поэтому Он ему дает. Но другими словами, есть как бы духовный опыт, такое понятие, духовный опыт, это означает, что человек становится крепким в том, что он идет к Богу, он становится сильным опытом в этом, он приобретает чистоту духовную, духовную устремленность. В конечном счете приближение к Богу означает увеличение чистой и возвышенной любви в сердце. Понимаете? То есть это любовь — очень дешевая вещь, потому что любить можно только то, что тебе нравится, понимаете? А Господь может понравиться, если Он сам захочет нам понравиться. Если Он себя откроет, Он нам обязательно понравится. Но Он открывает нас себе очень мало и по чуть-чуть. Ну, то есть, другими словами, само по себе, что человек приобретает эту духовную любовь и является благочестием, это, опять же, награда Бога. Ну, то есть человек, ну, теоретически может идти к Богу, и тот ему не будет себя открывать. Понимаете? То есть это Бог решает, Он личность. Как Он нам покажет себя, и как у нас в сердце зажжется этот огонь любви, что по факту и называется духовным опытом. То есть духовный опыт — это и есть просто любовь, и все. И как, ну, более духовный человек означает, у которого больше любви. У него больше любви и к Богу, и к людям, и к природе, ко всему, что его окружает. Ну, то есть эта любовь не его награда, это не его благочестие, это милость, понимаете? Но сам опыт духовный, можно назвать благочестием человека, духовным благочестием. Ну, что значит опыт духовный? Вот, допустим, я опытный человек в духовной жизни. Я знаю, что если меня валит, я все равно буду молиться. Я знаю, что мне надо рано вставать, я знаю, что мне не надо есть мясо, я знаю, что мне не надо пить вино, я знаю, что мне не надо заниматься развратом, я знаю, что мне не надо обманывать людей и так далее. То есть человек очень сильно опытный в знании, как идти к Богу. Он знает, что надо служить Богу, делать ему приятно, а не то, что мне приятно в духовной жизни. Даже часто мне это неприятно, а Богу приятно, поэтому я буду это делать. Это называется духовный опыт. И это можно назвать духовным благочестием. Фактически духовное благочестие означает знание, духовное знание. Вот когда человек это духовное знание получает в своё сердце, это значит, что он духовно очень благочестивый человек. А если духовного знания в сердце нет, значит, он невежественный духовный человек, неблагочестивый. Понимаете? Ну, то есть можно так сказать, но это знание духовное, оно не дает ну, с материальной точки зрения ничего. Оно только приближает человека к Богу и, наоборот, отрывает его от материи, духовное знание. Оно ведет человека в духовную реальность, в другую реальность совсем, в другую жизнь. Поэтому духовная реальность может человека сделать отреченным. Он может стать с материальной точки зрения совсем нищим, но при этом в сердце он будет очень богат, гораздо в 1000 раз богаче, чем все другие, потому что настоящее богатство означает счастье, которое человек испытывает в сердце. И в конечном счете именно ради этого счастья все и пытаются быть успешными там. Но, понимаете, это счастье несравнимо с ощущением, которое исходит от денег, от власти, от положения в обществе человека. Ну, то есть это другое совершенно чувство, оно потрясающим образом отличается духовное знание или духовное богатство, духовный опыт. Это приближает человека к Богу. Богу больше хочется себя открыть такому человеку. Но любовь к Богу никаким благочестием, никаким духовным опытом не купишь. Это решение самого Бога. Он сам решает, открыться нам или нет. И когда он будет откроется нам, и насколько, он решает тоже сам.
Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо.
Ну, спасибо.
Да. Спасибо. Еще можно вопрос, Олег Геннадьевич?
Ну да, конечно. У вас такие классные вопросы. Я прям думаю, надо еще таких вопросов.
Да. Но это по вашей просьбе конкурс на лучший вопрос. Здесь сотни вопросов приходит. Выбираем.
Вот вы начали изучать, как лучше. Да, вы выбираете лучший вопрос. Потому что хороший вопрос приносит всем удачу. В Священном Писании говорится, если человек услышал хороший вопрос, он получил благо очень большое. Даже не от ответа, а просто от хорошего вопроса. Вот сейчас был очень хороший вопрос. Все блага получили.
Согласна полностью. А вот еще интересный вопрос с Еревана, Милян, Елена. Задавайте, пожалуйста. И потом с Киева, Игнатенко, Нинель. Готовьтесь. Так, Ереван. Елена Георгиевна, мы вас ждем.
А вы такие хорошие, там к вам надо точно приехать когда-нибудь.
Да, большая благодарность вам за все, за ваш труд. На этот вопрос вы, конечно, вот только что ответили,
поближе теперь, когда вопрос, чтобы я слышал хорошо его, потому что ваш голос прерывается, думаю, от того, что от дистанции от микрофона или от интернет слабый.
Вот с родственниками отношения. Внутри ты понимаешь, что вот понимаешь, что законы кармы действуют. А значит, бывает иногда агрессия. Внутри как будто добрости понимаешь.
Ой, простите, вас вообще непонятно.
Да, вопрос непонятно, то есть... Когда что вы сказали, что с родственниками, а дальше мы не разобрали вообще. То есть, ну, то есть, ты понимаешь, а чего... Ну, то есть,
а очень... можно я зачитаю, если она будет...
Давайте, да, зачитайте, пожалуйста.
Потому вот что она...
Человека, все, я понял, с кем говорю.
Она говорит, предопределено ли изначально, куда потратится благочестие. Вот у Елены был такой вопрос.
А с родственниками, при чем родственники? Почему она спросила?
Ой, не знаю, но тут такой вопрос написан.
Мы два вопроса написали.
Куда направится благочестие? Благочестие — это сила, которая влияет. Это предопределено, что оно будет влиять. Вот, допустим, если у человека, если человек своим голосом сделал много доброго людям, у него будет добрая речь. И когда он будет говорить, все будут примагничиваться к этой речи. Это называется благочестие. Или, допустим, человек имеет силу мнения, силу своего ну, чувства собственного достоинства, у него очень сильную позицию имеет. Это называется лидер в обществе. То есть он, у него внешний вид очень впечатляющий. То есть люди его уважают даже с молодости. Это означает благочестие. То есть благочестие просто влияет на всех. Оно показывает, смотри, это человек-лидер. Он будет старше в обществе. Хочешь ты этого или нет, не имеет значения. Так предопределено, потому что он достоин этого с прошлого. Но где конкретно он будет старшим и с кем? Человек решает сам. У него есть более продаренные в судьбе дороги, а есть менее продаренные. Но он сам выбирает себе дорогу. Понимаете, здесь благочестие не решает. Но благочестие, оно может в одном направлении давать легче возможности человеку, а в другом труднее. И чаще всего поэтому человек выбирает ту дорогу, которая ну, более эффективна, которая легче идти. И в этой связи благочестие в какой-то степени определяет нашу судьбу. Но бывает, что человек выбирает не ту дорогу, где легче, а бывает, выбирает, где наоборот тяжелее. И это называется уже свобода выбора. То есть благочестие просто дает возможности человеку в жизни. Оно не определяет, куда пойдет судьба. Вот. Куда пойдет судьба, человек решает сам. Понимаете, если он имеет сильный разум. Или за него решает сама судьба, если он имеет слабый разум. Ну, допустим, близкий человек уходит от тебя, ну, бросает тебя, да? И у тебя слабый разум, ты не можешь его вернуть. Или судьба очень сильная. И она все за тебя решила. Но если у тебя сильный разум, ты пытаешься его вернуть, то тогда, даже если ты его не вернешь, все равно ты останешься счастливым. Потому что в этом случае ты просто-напросто побеждаешь судьбу, и ее, конечно, рано или поздно победишь. Понимаете, выбор за тобой. То есть человек уходит, это означает, что злая судьба, неблагочестие, грех ну, настиг тебя. Этот грех заставил тебя разрушить, ну, разрушил фактически твою семью. Но у тебя есть выбор. Ты можешь пытаться сохранить семью, и даже если судьба очень сильная, ты не сможешь вернуть человека. Так как ты пытаешься сохранить семью, ты побеждаешь судьбу, и в какой-то момент ты ее победил, и Бог тебе дает другого человека, который заменяет этого в полной степени. Вот. А если ты не пытаешься, это тоже твой выбор. И в этом случае вообще ничего не получишь, один останешься. Ну то есть другими словами, понимаете, мы говорим сейчас о грехе. Благочестие действует точно так же. Ну то есть благочестие тебя куда-то тянет, немножко по-другому, она тебя куда-то тянет, ты можешь туда не пойти и не воспользоваться этим. А можешь воспользоваться. У тебя все зависит от тебя. А второй вопрос про родственников мы не поняли, надо его написать. Тогда мы сможем понять, если вы напишете.
Да. Ну, следующий вопрос будет как раз по теме. Сейчас будет из Киева Игнатенко Нинель. Нинель, на вас сейчас лежит большая ответственность, потому что такой же вопрос, как у вас, еще человек 5 задала. Давайте вперед. Ходите к микрофону, задавайте
свой вопрос. Я на вас выбрала. Это означает, что у вас больше благочестия, чем остальных задать этот вопрос. Так вот действует благочестие. Вы спросили, как оно действует. Вот так оно действует. Почему человек, Лена, ее выбрал? Потому что у нее больше благочестия. Задавайте.
Вот и тишина. Здравствуйте. Олег Геннадьевич, я вам очень благодарна за вашу...
Поближе к микрофону.
Да, за вашу поддержку, за ваши лекции очень много. Слышно? Так лучше?
Да.
Так лучше, да, благодарю вас. А вот, увидела. У меня вопрос семейный, но как-то вот неблагочестивое занятие мужа, как мне себя вести? Я не могу понять, чем он занимается.
И... Вот смотрите, этот вопрос указывает на вашу плохую судьбу в прошлом. То есть это означает, что этот грех, который вы сами совершали когда-то, вас настиг сейчас. Это означает плохие занятия мужа. А вот если вы говорите, я не могу понять, чем занимается, то это ваш образ жизни. Потому что есть в целом три формата семейной жизни. Есть духовный формат. В духовном формате, я вот 100 раз вам говорил, совесть выходит наружу, и все становится понятно. Допустим, если ты духовный формат семейной жизни строишь, то есть у тебя Бог в центре в твоей жизни, ты для Бога готовишь, ты для Бога как бы стираешь, ты все для Бога делаешь, для удовлетворения Бога в семейной жизни, то тогда совесть выходит наружу. Понимаете, если человек грешит, все понятно, тут нечего как бы выдумывать. Ну, то есть, другими словами, на фоне солнца тьма сразу видна. Понимаете?
Если можно признавать,
ты не сможешь разглядеть ничего, потому что неправильный образ жизни в семье. То есть, если ты живешь праведно в семье, грех на это фоне праведности хорошо виден, и все понятно. Но если ты не можешь понять, тогда значит ты сам неправильно живешь. Потому что человек не может понять только во тьме, когда он не видит ничего, когда он не может понять. Поэтому вы сначала научитесь в семье жить духовной жизнью. Алтарь должен быть, молитва. Нужно быть ближе к Богу. И тогда вам все понятно будет про мужа. Но даже если он вас обманывает и грешит, то у вас есть выбор. Понимаете, сильный человек может рядом прямо жить с грехом и не оскверняться. Но вы определите, сильный вы человек или нет. Если вас грех ломает, если вы чувствуете себя униженной, или вообще этот человек агрессирует, он говорит, тебя убью там, или еще что-то, понимаете? То есть он разрушает вашу жизнь. То тогда надо от греха отдаляться. То есть если чувствуешь, что ты не можешь спокойно, нормально жить рядом с этим человеком, живи на дистанции, но не бросай. Ну то есть если человек выбрал путь греха, то от него все равно нужно выбрать какую-то дистанцию. То есть очень близких отношений с ним не надо строить, потому что тебя это будет осквернять. То есть, другими словами, возможность выбирать правильную дистанцию в отношениях с людьми — это тоже признак благочестия. То есть человек не должен в дерьмо как бы лезть, понимаете, если он видит, что это дерьмо. Туда не надо лицом своим лезть, потому что это близкие родственники, понимаете? То есть если видишь, человек в дерьме находится, отодвинься. Ты так ему лучше поможешь. Если ты сам в болото залезешь, ты уже не вытащишь близких из болота. Ну, то есть отодвинься, стань спокойным, чувствуй себя счастливым в жизни. Не надо тебе в дерьмо, понимаете? И помогай, прощай, принимай человека, заботься о нем, чтобы он осознал, что так жить нельзя. Но если ты ничего понять не можешь, как он живет, ну, значит, надо больше молиться.
Я поняла. Благодарю вас, я услышала ответ. Я себе просто боялась признаться, что чем он занимается. Благодаря вам я это поняла. Благодарю.
Я сейчас вам еще кое-что скажу. Понимаете, вы надломлены. Надлом всегда возникает только из-за одной причины. Эта причина называется неправильная выбранная дистанция. Дистанция сокращается из-за привязанности. Что такое привязанность? Я хочу от человека испытывать больше счастья, чем он может мне дать. Это называется привязанность. Когда человек привязывается к кому-то, он оскверняется страданиями очень сильно. Судьба, она сама не будет заставлять нас страдать. А все зависит от нашего выбора. Судьба всегда действует через наши привязанности. Вот откуда мы счастье хотим испытать, оттуда придут страдания. Потому что судьба всегда действует именно так. У меня есть какие-то желания в какую-то сторону, оттуда придет и испытание тоже. Но если человек свои желания укрощает, он как бы ничего не хочет. Он как бы, увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Понимаете? Вот, то есть он идет к Богу. Ну, то есть он принимает все и одновременно, ну то есть если вы не сильно привязаны к близкому человеку, то есть непривязанность не означает холод. То есть вы служите, заботитесь, но от него ничего не желаете. Тогда вы не будете оскверняться. Но вы осквернены, у вас подавленность внутренняя, психика подавлена. Это означает привязанность. То есть вы хотите больше от этого человека, чем он может вам дать, и его предательство вызывает у вас замешательство в сердце. Понимаете? Это означает недостаточная связь с Богом. Если человек сильно связан с Богом, он удовлетворен своей судьбой и принимает ее всегда. Потому что неприятие судьбы означает, что я Не от Бога счастья желаю, а от человека. Это неправильное мышление.
Благодарю, благодарю. Поняла.
Так, спасибо большое. Вопрос, конечно, был написан немножко по-другому. Может быть, Олег Геннадьевич, вы сможете подсказать немножко. Здесь он был в формулировке, как влияет на благочестие семьи какие-то неблаговидные поступки, ну, членов семьи. Это было там про измены мужа там, или еще что-то. Вот, может быть, в таком ракурсе.
Смотрите, есть два варианта. Первый вариант. Вам изменяют, вы разозлились. Это значит, что ваше благочестие все коту под хвост. То есть оно не будет действовать в этой ситуации. Второй вариант. Вам изменили, вы помолились, помолились, помолились и смогли подальше от этого быть, простить. Но не вовлекаться в это дерьмо, понимаете? Ну то есть простить, подальше от этого держаться. Не желать для себя ничего от этого. Ну, то есть изменил, ну, хорошо. Ну, то есть измена означает предательство. То есть тебя предали. Ну, у тебя есть два варианта. Ты можешь как бы считать себя преданным, и что тебе плохо, ты все, ты несчастный, у тебя нет счастья, потому что тебе изменили, у тебя нет любви, все, твоя жизнь разрушена. Один вариант. А второй вариант, ты можешь, несмотря на то, что тебе плохо, и тебя предали, и тебе действительно твоя жизнь разрушается, ты можешь все равно выбрать путь счастья, любви к Богу, любви к людям. Тебя один только человек предал, а сколько людей хорошо к тебе относятся. И ты к ним устремляешься. Устремляешься к Богу, к Божественному. Несмотря на то, что тебя предали, твоя судьба не рушится в этом случае. Твое благочестие пошло в нужном направлении. Понимаете, судьба может заставить человека в дерьмо, может заставлять. И все зависит от того, как вы относитесь к ситуации? Если вы еще прощаете, принимаете, терпите, отдаляетесь и дистанцию увеличиваете, чтобы не оскверняться, терпеть не означает в дерьме находиться, понимаете? Терпеть означает отодвинуться, жить нормально. Если тебя говорит, в дерьме живи рядом со мной, вот спи со мной вместе. Я изменять тебя буду, ты еще со мной спи вместе. Скажешь, извини, я с дерьмом не сплю. И все, и как бы и жить отдельно. На каком расстоянии вы будете жить, это зависит от ситуации. Понимаете, если человек угрожает, если он бьет, если он выпивает, там приводит шлюху в дом, то, может быть, и стоит вообще жить отдельно. Но бросать не надо. Ну, то есть, другими словами, вы свою судьбу не бросите, понимаете, хоть как, не пытайтесь. Поэтому выбор за вами. Будет ваше благочестие вас к успеху в жизни приводить? Или грехи вас заставят в дерьмо окунуться, выбор за вами. Тактика всегда одинаковая. Человек должен принять свою злую судьбу и отстраниться от нее. Не надо плясать у нее на поводу. Если вас заставляют кто-то плохо о себе думать своими поступками, прощайте им, держитесь на дистанции от этих людей и старайтесь делать добрые дела и думать обо всех хорошо. Придет время, злая судьба отступит. Просто выберите правильную тактику внутреннюю. Если же вы в дерьмо как бы своей головой лезете, плохо думаете сами о них, то чем вы лучше? Вот, допустим, вот взять, допустим, вот одна собака подбежала к другой, начала гавкать. Собака не выдержала, тоже начала гавкать на ту. Вы проходите мимо, две собаки гавкают друг на друга. Какая из них хуже, какая лучше? Вам вопрос на засыпку. Какая хуже, какая лучше собака? Ответ простой. Они одинаковые. Они оба друг на друга гавкают. Разницы между этими двумя собаками нет. Потому что разница заключается в том, что если одна собака гавкает, а другая чуть-чуть отодвинулась и виляет хвостом, и смотрит в другую сторону, не обращает на нее внимания. Вот эта собака лучше. Понимаете?
Будем стараться понимать. Пока организаторы присылают еще вопросы, если можно, вопрос трансляции. Там как раз интересный очень вопрос. С группы его еще не прислали почему-то. Можно, да, Олег Геннадьевич?
Конечно, вы же управляете ситуацией, не я, вы сами решаете. Конечно. Ага.
Так, вот с трансляции Алевтина Попова и Гульдей спрашивали по поводу детей. Так, вот вопрос. Как родители могут помочь своим детям в накоплении благочестия и достижении успеха?
Вот смотрите, дети, допустим, ведут, ну, пошли в сторону неблагочестия. Надо принять это все, простить и вовлекать детей в благочестие, вовлекать детей в правильную жизнь. Допустим, вы пошли в храм и сказали: сыночек, пойдем в храм с нами. Вот. Мам, я не хочу что-то. Ну, сыночек, ну пойдем, там, мы тебе мороженку по дороге купим. Я хочу на улицу, да, я хочу подраться с ребятами, там, мы как бы стенка на стенку решили сегодня драться, я же это, предам всех. Вот. Ну, сынок, пойдем, потом поделишься в следующий раз. Вот, пойдем сегодня, пойдем в храм. Мы решили пойти в храм. Ну, ладно, мороженку купите, пойду. Вроде ему этот храм 100 лет не нужен. Ему хочется подраться, понимаете? У него плохая карма действует. Но вы вовлекаете его в добрые дела. Вы ему простили. То есть не говорите: ты демон, мы тебя в храм не возьмем. Нет, ничего страшного. Демон, ничего страшного. Демоны тоже становятся святыми со временем. Ну, то есть взяли как бы маленького демона с собой в храм. Он мороженку съел. Потом приходит на улицу и говорит: там в храме говорили, что надо всех прощать, поэтому я с вами не буду драться в этот раз, с ними я драться не буду, потому что я сегодня всех простил. Все, и уходит. Не знает, что будет завтра с ним, он сказал на сегодня. Может, завтра он опять разозлится и будет драться. Ну, то есть, другими словами, если вы не обращаете сильно внимания, ну, то есть, это не значит, что вы поощряете, как там... Мальчик взял кирпичом по башке, взял бац кому-то по голове. И: сыночек, так нельзя делать. Что это ты по башке ему ударил? Смотри, он чуть не помер. Видишь, у него ноги дрыгаются. Вот. Мам, ну и что дрыгается, ничего страшного. Вот. Понимаете, это неправильная реакция. То есть надо взять его и по заднице ему нахлестать за то, что он это сделал, чтобы неповадно было. Понимаете, то есть... Строгость не отменялась, когда есть грех. Вот. Просто я говорю сейчас о другом. О том, что если ваш ребенок слоем кирпичом по башке кому-то давать, вы его примите таким человеком. Вот примите, не считайте, что он там фашист, его надо убить, сдать в детдом. Ну, то есть надо просто принять, что вот он, вам такая судьба, вот достался такой ребенок, и по-доброму относитесь к нему, учитесь его вовлекать в добрые дела, и тогда злые отвалятся сами. Вот так надо относиться к греху своих детей. Но если вы злитесь на них, ругаете их за грех, то они еще больше будут грешить. Ну, то есть вы пособниками злой судьбы. Вот он двойку принес, вы начали орать на него, он еще вам принесет, потом еще. Почему? Потому что вы не перевалили свою судьбу, то есть вы не приняли ее, надо принять. Принятие не означает не наказать. Можете наказать, но вы не должны злиться. Злоба означает пособничество. Примите своих детей, не злитесь на них и вовлекайте их в добрые дела. И тогда они станут добрыми людьми. Я видел много примеров, когда ребенок изначально имеет злые тенденции. Он склонен драться со всеми, не любит людей. Но из-за того, что родители вовлекают его в добрые дела со временем, ну, принимают его таким, ничего страшного, и вовлекают его в добрые дела. Со временем он становится Божьим одуванчиком. Я много таких примеров видел. Это возможно все. Надо уметь переваривать свою судьбу в виде своих детей. Не злиться на них, не ненавидеть их, не дергать, а наказывать по-доброму и вовлекать в правильные вещи. Изолировать надо силой, можно изолировать от греха подальше. Ну, допустим, ребенок любит, допустим, играться с наркоманами вместе. Есть два способа изолировать. Один способ — не пускать его к наркоманам. Это способ искусственный. Он рано или поздно все равно убежит. Но он временно работает. Просто вы думаете в это время, чем его занять, потому что ему все равно надо где-то играть. Если вы найдете ему хорошую спортивную секцию, где нет наркоманов, значит, тогда Вы победите в нем эту судьбу. Если он в этой секции привяжется к этим нормальным ребятам, он не будет с наркоманами иметь дело. Но если вы просто запретом ограничились, то он будет все равно сбегать, потому что ему надо что-то делать. Он же не может просто сидеть в комнате. Ему надо жить. А жизнь для него означает дружба с кем-то, игра. Так живут дети. Поэтому вовлекайте своих детей в добрые дела. Не просто запрещайте, ограничивайте их жизнь, а вовлекайте. И тогда вы будете побеждать их судьбу. И важно еще принимать своего ребенка. Не злиться, ненавидеть его, а принимать таким, как он есть. Принимать. Означает победить его судьбу. И говорит, ты дебил у меня. То есть не обращать внимания. И вести его в нужном направлении.
Спасибо большое, спасибо. Из Джанкоя очень интересно звучит вопрос. Джанкой, Мария, пожалуйста.
Здравствуйте. Вопрос у нас такой. Слышно, да, нас?
Да.
А вопрос у нас такой. Как накапливать благочестие, нарабатывать? Ну вот как мы уже услышали, аскезами, совершение аскез, да? Совершение добрых дел, молитва. Вот можете как-то подробнее еще более раскрыть?
Вот это? Все, значит, мы вопросы закончили, Лена, я думаю, пора. И как раз это была тема моей дальнейшей беседы. Ну то есть вы своим вопросом вскрыли как бы мои планы. Ну, то есть я как раз об этом хотел поговорить. Ну, то есть мы дальше с вами начинаем подробно изучать. Мы сначала что сделали? Мы с вами изучили вопрос, как действует добрая и злая карма, и что и здесь в этом действии очень важна свобода выбора у человека. Понимаете, на обиженном воду водят, как говорят, воду возят. То есть это означает, что злая судьба выбирает обиженного человека, который посчитал, что с ним несправедливо поступили. Вот. Но теперь как копить благочестие? Мы как бы с вами будем сейчас это изучать. И как... Ну то есть у нас два вопроса вообще, как благочестие действует вообще на нашу жизнь, вот как она к успеху приводит, благочестие. Я начал раскрывать эту тему немножко, я вам сказал, что благочестие это вид позитивной силы. Это буквально в смысле позитивная сила или энергия удачи, которая и настраивает тебя правильно, и настраивает также правильно всех других. И она еще формирует правильно твою психику, то есть дает тебе память, хорошую речь, дает тебе проницательность, дает тебе выносливость, здоровье хорошее, там, и все это разные виды благочестия, которые способствует со всех сторон достижению успеха. И я уже вам сказал, что всегда судьба заставляет человека носом в дерьмо. Всегда. Она никогда не будет заставлять вас к хорошему ни к чему идти. Она, судьба, к хорошему не заставляет. Понимаете? Она хорошая только показывает. Заставляет она всегда дерьмо. Приведу пример. Вот, допустим, вас никогда судьба не будет заставлять рано вставать. Никогда. Она всегда вам будет говорить, спи больше, больше с утра спи. Судьба вас всегда только это. Судьба никогда вас не будет заставлять не есть торты по вечерам. Она будет говорить, ешь, ты же женщина, ты любишь сладкое. Олег Геннадьевич говорил, что тебе нужно сладкое для поддержания гормональной функции. А днем ты покушать не успела, поэтому жри на ночь. Судьба так будет говорить вам. Даже через лекции Олега Геннадьевича она будет вам как бы подтверждать. Судьба никогда к хорошему вести не будет. Понимаете? Она всегда благочестие человека показывает. Вот, допустим, что такое благочестие? Судьба говорит, ляг попозже, вставай попозже. Судьба говорит. А что такое благочестие? Благочестие — это сила такая. Нет, я хочу рано встать. Нет, я буду рано. Вот. Понимаете? Благочестие — это сила, которая действует параллельно судьбе. И эта сила называется удача. Бывает злая судьба, плохой период, когда тебе вот физически невозможно рано вставать, еще и потому, что тебе надо больше просто отдыхать, ты, судьба лишает тебя сил, тебе надо выспаться. Но интересно знать, что тот человек, который привык рано вставать, он также знает, как, знает, сколько ему нужно спать. Он рассчитывает, то есть он не фанатик. То есть он знает, что надо поспать столько-то, столько-то, иначе у меня не будет сил действовать правильно. Здесь еще другая сторона медали есть, понимаете? Вот. То есть что такое благочестие? Благочестие — это сила, которая помогает достигать успеха. Она не ведет человека к успеху, она помогает достигать. Ну то есть добрая речь, хорошая речь не обязательно тебя сделает добрым человеком. Есть люди, которые добрую речь используют для того, чтобы обманывать людей. Понимаете, у человека есть благочестие, ему все верят. Вот он говорит, и все в его слова верят. Но это не значит, что он обязательно будет добрым человеком в будущем. Он может эту речь использовать для того, чтобы обманывать. Потому что все же верят. Ты говоришь, все верят. Это ты в прошлом ел добрые дела. А теперь ты решил пойти другим путем и используешь это для того, чтобы обманывать людей. Все же верят тебе, классно же. Понимаете, то есть само по себе благочестие к счастью не ведет. Оно предрасполагает к счастью. Ну то есть если у человека, ну вот он столько благочестия, что ему все нравится, все нравится. Понимаете, и как раз злая судьба подействовала. Ну маловероятно, что он туда, ну как бы в это дерьмо полезет, если вокруг столько счастья. Понимаете, ну может и полезть. Он может сказать, да что же такое, все же хорошо, ну, надо с этим разобраться, все же хорошо, давай-ка я с этим разберусь. Ну хорошо, есть дерьмо. Вместо того, чтобы все хорошо и жить в этом все хорошо, не обращать внимания на это дерьмо, ну давай, лезь туда с головой, и все это хорошо, что у тебя есть, все благочестие. Оно все коту под хвост. Понимаете? Ну то есть оно тебе не поможет в этом случае, ты выбрал не то. Ты выбрал скандалы, ругань, драки, плохие мысли, не любовь к людям, ты выбрал это. Хорошо, тогда живи в этом. Но если человек все-таки понимает, что надо выбрать, и делает правильный выбор, вот тогда благочестие начинает помогать сильно. Бывает, что человек выбирает правильный выбор, но благочестия мало. Ему каждый шаг приходится очень сильно трудиться. Для каждого шага своей судьбы ему приходится очень сильно трудиться, потому что в прошлом ничего хорошего не сделал, но ему хочется жить правильно. Его судьба тащит туда, куда не надо. Но он старается, и он изучает, как правильно. Он знает, что если я буду больше общаться с добрыми людьми, мне легче будет идти правильным путем. Он понимает важность общения, важность слушания старших там и так далее. Но бывает так, что у человека столько благочестия, вот он только выбрал правильный путь, и его туда просто на крыльях счастья он полетел. Ему так легко заниматься духовной практикой, так легко желать всем счастья, так легко всем служить. Почему? Потому что много благочестия, не очень много благочестия. Понимаете, поэтому усвойте этот момент, что благочестие несет на себе, на своих крыльях удачу. Но выберете вы эту удачу или нет, зависит от вас. Теперь мы приступаем к своему благочестию. Благочестие всегда это аскеза. Запомните это. Всегда это аскеза. То есть не хочется этого делать. Не хочется. Почему же человек все-таки это делает? Есть несколько причин. Первая причина называется знание. Вот Олег Геннадьевич сказал, что если я буду жертвовать нищим пищу, не деньги, это опасно, потому что они могут пропить, и тогда наоборот я получаю отрицательную карму, нехорошую. Я жертвую им пищу, и не ту пищу, которую они могут променять на водку, а ту пищу, которую им надо только съесть. Ну кому вот нужен этот вот бутерброд, тебе подарили там, дали с сыром, ну как бы, ну тем более, что такой вкусный, давай-ка я его сам съем, ну на водку потом, как бы выпрошу, а сейчас мне дали бутерброд, и он вкусный, я голодный, и я сам его съем. Вот он, этот пьянчушка, который просит милостыни, он съел ваш бутерброд, а он еще оказался освященным. Очень хорошо жертвовать освященную пищу. И все тогда, представляете? Ну, то есть этот пьянчушка получил себе энергию Бога в сердце. И у него сразу картинка восприятия поменялась. Он начал по-другому на мир смотреть просто от одного этого бутерброда. И вы поменяли направленность жизни человека, понимаете, тем, что вы ему пожертвовали. Это значит, что в будущем не бутерброд вам дадут. Понимаете, человек получает не то, что он дал, а то, что из этого получилось. Вот, допустим, приведу пример. Допустим, вы накормили человека, который должен был умереть с голоду. Это не то, что когда вам надо будет умереть с голоду, вас кто-то накормит. Хотя и такое может быть, если у вас будет такой поступок в будущем, такое событие. Понимаете, вас просто спасут от смерти. А как эта смерть к вам может прийти, никто не знает. Понимаете, то есть вы спасли человека от смерти. Что за благочестие вы получаете? Удачу, которая вас спасает от смерти. Или вы, допустим, человека спасли от тюрьмы, вы как бы от злого поступка его отвернули своей любовью. Это значит, что в тот момент, когда вас захотят посадить в тюрьму, вас не посадят, потому что так действует ваше благочестие. Понимаете, благочестие — это сила, которая может кому угодно мозги вкрутить правильно. То есть это сила, которая действует как удача, она все меняет. И поэтому человек должен постоянно стремиться делать добрые дела, потому что эти добрые дела дают ему дополнительные возможности для нормальной жизни. И понимаете, еще раз повторяю, есть два типа благочестия. Одно благочестие рождается с вами в следующей жизни, как сама основа вашей жизни. И всю жизнь определенный тип удачи вас будет преследовать. Или у вас чувство собственного достоинства будет такое сильное, что вас будут все уважать. Или у вас будет проницательность, или у вас будет возможность, допустим, воспитывать людей врождённое. Или вы будете сострадательны к младшим, и у вас будет хороший коллектив свой. Или вы будете уважать старших, что является тоже признаком благочестия с прошлого. У вас врожденное желание уважать. Вот, допустим, все восточные народы имеют такое врожденное свойство. Допустим, в Ереване они когда: «Олег Геннадьевич, спасибо вам большое». Это не показное, понимаете? То есть это человек рождается на Востоке. Почему? Потому что он в прошлой жизни уважал старших. И поэтому он получил право родиться в восточных странах, где культура глубокого почтения и уважения к старшим, где люди реально ценят старших, уважают реально, это реально происходит. Понимаете, когда Ташкент приехал лекции читать, это было не показное у людей, они вот реально, понимаете, не то, что в других местах не уважают. То есть я приезжаю, люди уважительно относятся везде, но особенно на Востоке. Это там особенное уважение, то есть люди просто сотканы из этого уважения, они просто так сильно уважают. Это нереально просто сильно, понимаете? То есть это благочестие. И у старших естественное желание возникает служить этим людям, заботиться, потому что у них правильное настроение. Или, допустим, в Алматы, когда я приезжаю тоже, они также относятся очень с большим уважением, как бы настроены служить старшим и так далее. Ну, то есть, мы о чем говорим с вами? О том, что благочестие создается в виде аскезы. И в этой жизни эта аскеза дает какое преимущество? У тебя появляется, тебе нравится это делать. Понимаете? Ну, то есть, не то, что и тебе нравится это делать, и ты достигаешь этого результата. Вот, допустим, приведу пример. Вот, допустим, человек заикается, да? Ну, заикается. У него вообще никакого благочестия в речи нет. У него Бог речь отнял. Он заикается. Но ему так нравится вот аскезу совершать в речи эту, что-то рассказывать людям, что он получает особый дар. Ему очень нравится рассказывать что-то людям. И этот дар означает, никто не замечает, что он заикается. Всем даже нравится это его заикание, потому что он любит людям помогать через речь. Понимаете? То есть в этой жизни его заикание никто не отменял. склонность к заиканию есть. Хотя и в этой жизни может оно пропасть просто из-за того, что Бог просто скажет, ну все, ты классный человек, никакого заикания. Такое может быть, и есть тогда же такой пример оратора, который решил, ну, он преодолел заикание, потому что постоянно речью служил людям. Понимаете, ну, допустим, вот пример, вот, это, вот этот мальчик поет, да? Я рисую этот мир. Ну, то есть у него речь не певца, понимаете? То есть у него голос не певца. Но он так любит петь, что это его вот особенность, там, я рисую этот мир. Вот эта особенность, она становится его жемчужиной, понимаете? То есть он поет красивее, чем если бы он пел абсолютно чисто. Так, по крайней мере, мне тоже люди говорят, что у меня как бы жена говорит, ну ты и поешь. Вот. Ну, люди говорят, пойте, Олег Геннадьевич, пойте. Потому что я сильно хочу как бы счастье принести своей песней. Мне учительница по пению сказала, говорит, Олежек, ты хороший мальчик. Вот. Но я тебе хочу одну вещь сказать. Ты нигде никогда не пой. Ладно? Я тебе четверку ставлю по пению. Ну, да ты нигде не пой никогда. Вот так она меня благословила. Вот, я послушался впоследствии. Вот, ну, то есть идея в чем заключается? В том, что благочестие может недостаток преодолеть. Понимаете? Или, допустим, у меня не было слуха вообще. Ну, вообще ноль. Ну, я вам сказал уже про учительницу пения. Это из-за этого, да? Я пел в детстве примерно так, как в этом фильме «Ералаши». Папа у Васи силен математики, учится папа за Васю весь год. Вот, примерно так. Чем сильнее, тем лучше. Понимаете? Вот. Но я пошел на бальные танцы. Молодости. У меня не было вообще, не было никакого слуха. Мой друг пошел бальными танцами заниматься. Он говорит, пойдем тоже. И я занимался, и я начал чувствовать этот ритм танца. То есть я занимался, и Бог дал возможность танцевать потом, понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что человек не обязательно имеет какие-то наклонности в жизни, чтобы что-то сделать. Он просто часто идет туда, где он ничего не может сделать. И он все равно получает эту силу. Вот, допустим, с детства я никогда не любил бегать. Мне было очень тяжело бегать всегда. Я никогда, когда бегал, никаких результатов не достигал. Но потом я понял, что там и есть как раз моя болезнь. Вот мне надо это преодолеть. И я, когда начал бегать, я постепенно. И сейчас я нормально чувствую себя во время бега. Понимаете, это называется приобретенное благочестие. Ну, то есть, что такое приобретенное благочестие? Я с детства не любил бегать. Но так как я бегаю, я получаю плоды от этого бега, и мне нравится бегать. То есть, другими словами, в чем заключается благочестие? В результате аскезы получаются две вещи. Первое, мне нравится бегать, и поэтому я бегаю. И второе, я получаю все результаты от этого бега. Это приобретенное благочестие. Теперь есть еще и врожденное. Врожденное благочестие означает, что в следующей жизни я рождаюсь. Мне нравится бегать. У меня изначально волевой импульс очень сильный. И я даже не бегая, все равно могу преодолеть трудность, потому что у меня есть врожденная способность к этому. Но у меня также есть и желание побегать. Понимаете? То есть, другими словами, я уже рождаюсь в другой реальности. И человек, который заикался, и он как бы занимался этим тем, что людям что-то рассказывал, в следующей жизни у него будет кристально чистая речь. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? То есть два вида благочестия. А то благочестие, которое ты культивируешь в этой жизни, оно дает тебе успех через любовь к этой деятельности. И сама эта деятельность, она и побеждает судьбу. Ну, допустим, ты был жмотом. Ну, мы все немножко жмоты. Вот. Ну, тебе жалко было, потому что страх, желание самосохранения, оно заставляет нас оставить что-то при себе. Но ты старался людям что-то жертвовать, старался, и потом бац! Тебе понравилось жертвовать? То есть это что значит? Это значит, что ты перестал быть жмотом. Понимаете? Вот прямо уже перестал. То есть тик, это уже называется милость. То есть милость появилась, и дальше что? Так как ты любишь жертвовать, теперь уже ты любишь, понимаете? Вот. Какой результат? Удача начинает на тебя валиться, потому что ты любишь отдавать, и Бог тоже будет любить тебя отдавать. Почему бы и нет? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что если бы ты не жертвовал, удача бы на тебя не валилась, потому что у тебя нет на это благочестия с прошлой жизни, врожденного благочестия нет. Но так как ты любишь это делать и делаешь поэтому, поэтому оно на тебя валится, и как только ты перестанешь это делать, она перестанет на тебя валиться. Понимаете, как в этой жизни все действует? Благочестие в этой жизни врожденным не становится. Если ты продолжаешь добрые дела делать, на тебя продолжает валиться удача. Перестал делать, перестала валиться. Но если ты делал добрые дела в этой жизни, в следующей жизни ты получаешь врожденную особенность. Люди всегда тебя будут любить и всегда тебе что-то помогать. Понимаете, эта врожденная особенность тоже это не факт, что она тебе поможет. Потому что ты можешь этим пользоваться и начать вообще не работать. Типа я знаю таких людей, которым все делают, все дают, и они пользуются этим и не работают. Понимаете? То есть ты получил врожденное благочестие, но ты неправильно им воспользовался и теряешь его. В результате оно кончится, и потом фиг получишь. Понимаете? То есть оно кончается, благочестие. Ты неправильно пользуешься, но кончается. Есть богатые люди, которые это врожденное благочестие. Человек рождается быть богатым. Понимаете? Он рождается таким. У него все для этого есть. Он в богатой семье родился, у него есть образование, у него есть качество личности, и все. Он родился быть богатым. Но если он использует это для того, чтобы грабить людей, издеваться над ними, понимаете, он вместо того, чтобы раздать излишки продуктов питания, которые он не продал, он их сжигает, понимаете, не раздает нищим, а сжигает, то зерно сжигает, понимаете, сжигает яблоки там, выбрасывает на свалку, хорошие яблоки, только чтобы цены не сбить. Понимаете, да? Он не идет в монастырь их отдает. Он просто выбрасывает на свалку свое благочестие. То, что ему Бог дал для того, чтобы он делал добрые дела. Потому что благочестие дается не для того, чтобы ты хомячил где-нибудь сидел. Понимаете, а для того, чтобы ты делал добрые дела. Если ты делаешь добрые дела, тебе больше благочестия, еще больше благочестия. Потому что Богу нравится давать тому, кто хочет делать добрые дела. И он тебе дал, потому что ты делал добрые дела, и делал, ты добрый человек, значит. Но человек может измениться, он может поменять свое мышление в любой момент. Поэтому благочестие — это и хорошая штука, и опасная одновременно. Я знаю много примеров. Человек начинает, много с моих друзей, понимаете, человек начинает заниматься духовной практикой, начинает служить Богу, и постепенно копится благочестие. Это значит, жизнь его становится счастливее, счастливее, счастливее. И в какой-то момент она стала очень счастливой. Он получил хорошую жену, хорошую работу, получил хорошее здоровье, все хорошее получил в жизни. Но есть одна проблема. Он настолько расслабился от этого хорошего, что перестал заниматься духовной практикой. Что это значит? Это значит, что уже в этой жизни, все это закончится. Потому что если ты в этой жизни делаешь добрые дела, это не на всю жизнь. Эти добрые дела могут уйти в следующую жизнь, как рождение, понимаете? Вот если, допустим, собачка жила, допустим, это неосознанно называется, есть неосознанное благочестие, важно знать. Вот собака, допустим, жила, собачкой, своей собачьей жизнью. И она охраняла дом людям, вот честно, выполняла свой долг. И любила своих, верила своим хозяевам. Это необычное существо собака, понимаете? Это, обычно последнее в животной жизни, последняя жизнь. Понимаете, если собака служит, не по улице бегает просто, а служит человеку. Точно так же корова дает молоко, это последняя жизнь в животном теле. Кошка ловит мышей, а не просто сидит на кровати, понимаете? Вы можете взять кошку, допустим, но вы не обязательно, что она человеком родится. Понимаете, если она ловит мышей, она выполняет свою кошачью функцию перед людьми, то тогда она рождается человеком в следующей жизни. Это называется неосознанное благочестие. Понимаете, человек может делать что-то, не понимая последствия, или животное. Представляете, она рождается человеком, животное, в следующей жизни. Представляете, что это за рождение? Это уже, ну, собаке можно таблицу умножения, как бы? Она может через рефлексию выучить таблицу умножения, но она никогда не будет понимать, что это такое. Но человеческое рождение означает, что человек, что животное обретает разум, то есть оно может себя осознать. Человеческое рождение — это большой подарок, и он остается на всю жизнь. Вот понимаете, человек как собака, ну, себя ведет, да, бывает же такое, он там говорит: слушай, ты как собака вообще. Или ты, слушай, ты, что ты прямо как баран вообще? Ты гавкаешь на всех, как собака. Ты, ну, ты ленишься и жрешь, как свинья. Понимаешь, ты уже весь как свинья стал уже. Посмотри на себя в зеркало. Понимаете, ты упрямый, как баран. То есть ты смотри, ты как тупой, как осел вообще. Ты ничего не хочешь понимать. Ну, то есть это означает возврат, да? Человек возвращается в животную форму жизни, но разница между ним и животным всегда будет ощутима. В чем разница заключается? Он все еще в человеческом теле. Это значит, что он может перестать как животное жить в любой момент. Но собака не может перестать жить как животное. Оно может служить человеку, делать добрые дела, копить это благочестие. У нее даже взгляд может быть разумным, как у человека, от того, что она получает общение с человеком. У нее даже взгляд может стать разумным у собаки. Но она все равно в собачьем теле находится, понимаете? Вот в этом разница между приобретенным благочестием и врожденным благочестием. Человек, когда делает добрые дела, он приобретает благочестие, это будет влиять на его сегодняшнюю жизнь. Но если он рождается, приобретает это врожденно, то тогда это совсем другое дело. Вот, допустим, человек может в этой жизни жить как ангел. Он может... Ну что значит ангел? Это значит, что человек только добрые дела делает, ничего плохого никому не желает. Все постоянно занят служением. Он не думает о себе вообще ни секунду, он желает всем счастья, радуется всем, любит природу и так далее. Просто не жизнь, а полет. Но в этой жизни крылышки не вырастут. Понимаете? Однако же в следующей вырастут. Ну, то есть человек может в следующей жизни родиться ангелом, в теле ангела. То есть это другое тело, это не человеческое тело совсем. Оно по-другому выглядит совсем, оно по-другому ведет себя. И там, естественно, врожденно желание радости, счастья. Это врожденно, понимаете? Человек это получает с этим телом. Как результат благочестия с прошлой жизни. А если говорить о благочестии, то важно знать, что для человека современного важнее всего знать не что надо делать для успеха, а что не надо делать для успеха. Понимаете, для современного человека важнее это. И я вам сейчас это расскажу честно. Честно. Если вы хотите избавиться от греха лжи, перестать обманывать людей, не изменяйте своему близкому человеку. Потому что если вы начнете изменять, вы от греха лжи, от того, что вы будете обманщиком, никогда не избавитесь. Потому что этот грех порождает ложь. Ну, то есть, если вы изменили близкому человеку, дальше быть правдивым человеком вы просто не сможете. Потому что этот поступок разрушает правду в сердце. Понимаете? То есть, есть правда в сердце, накопленная вам благочестие. Но если вы изменили мужу или жене, вот эта правда закрывается. То есть, в следующей жизни, возможно, вы перестрадаете, и опять правдость у вас откроется. То есть вы будете правдивым человеком, потому что вы перестрадали, избавились от этого греха. Или в этой жизни вы можете избавиться через покаяние. То есть покаяние означает избавление в буквальном смысле слова. То есть что значит покаяние? Это означает, что ты говоришь, да, я грешник, но я хочу исправиться. Я буду жить правильно, и рано или поздно жена прощает, говорит, да не грешник ты, это так случайно сказать. Все нормально, я вижу, что ты очень праведный человек. Ну то есть другими словами, что произошло? Бог простил, и этот грех вышел из сердца. Ты на зачем все время 5 рублей показывает мне на экран? Или это так надо? Я как бы, я все принимаю. Ну, так и странно немножко. Вот. Итак, понимаете, да? Ну, то есть, мы говорим сейчас не о том, что надо делать. Мы завтра об этом поговорим. Мы сегодня говорим о том, что не надо делать, потому что есть поступки, которые разрушают возможность всего благочестия в жизни. Понимаете? И всего 4 таких вещи. Надо их знать. Лицо. Вот запомните, если человек вдруг решил чуть-чуть выпить на празднике, то весь его аскетизм слетает. Ну что такое аскетизм? Человек может очень аскетично жить. Он может вообще как бы совершать суровые аскезы в жизни. Очень аскетично может жить. Но если он позволяет себе контакт с вином, или вином, или водкой, там, как хотите называть, это одно и то же, в принципе, разные концентрации, то его возможность быть аскетичным полностью разрушается. Понимаете? То есть ему надо раскаяться и запретить себе этот контакт с вином, если он хочет стать аскетичным человеком. Аскетичный человек означает, ему нравится зарядку делать, нравится там бегать по утрам, нравится поститься, нравится заставлять себя что-то делать. Запомните, когда человек позволяет себе выпить, он не сможет радоваться аскезе. Это невозможно. Это несовместимые одна с другим вещи. Если человек любит выпить, аскетизм – до свидания. Понимаете? И с другой стороны, если человек завязал выпить, тогда здрасте, аскетизм. У него появляется любовь к раннему вставанию, к тому, чтобы делать зарядку, к тому, чтобы поститься. Ну, то есть он начинает любить, заставлять себя. Понимаете? Но если человек выпил, в этот момент эта любовь заставляет себя к аскезе. Она становится проклятой. Ну, то есть она... Картинка стирается. Понимаете? То есть у тебя это осталось внутри. Ты можешь этим воспользоваться, но тебе надо разобраться с выпивкой тогда, понимаете? Если ты разобрался, сказал, все, мне это не надо, тогда здравствуй, любовь к аскезе. Если не разобрался, значит, до свидания, любовь к аскезе. Ты не сможешь одновременно выпивать, любить, ну я же, Олег Геннадьевич, ну просто по праздникам, ну как ерунда какая-то, ну пол рюмочки там ради поддержания атмосферы. Это означает, ты себе позволяешь. Это значит, до свидания, любовь к аскезе. Все. А вместе вот эти две штуки стоять не могут, запомнить. Если ты хочешь аскеза, это что такое? Это когда любое препятствие можно усилием воли преодолеть. То есть аскеза — это когда ты есть препятствие в жизни, ты через него переходишь, как через гору переходит. Так действует аскеза. Если ты хочешь растворить, чтобы препятствие уменьшилось, надо жертвовать. Ну, то есть аскеза что такое? Ты себя заставляешь что-то делать, и ты можешь препятствие преодолеть просто, перейти через него. Оно не уменьшится при этом. Но ты через него перейдешь. Оно уже не будет тебя волновать. Так действует аскеза. А пожертвование уменьшает препятствие, представляете? Может быть, сил преодолевать препятствие у тебя не прибавляется? Для этого нужна аскеза. Но пожертвование уменьшает препятствие. Так вот, если ты выпиваешь, возможность в горку идти, до свидания, потому что это в этом случае ты лишаешься такой возможности. Это твой выбор. Есть у человека свобода выбора, или он аскетирует и не пьет, или он пьет и не аскетирует. Совместить эти вещи невозможно. Точно так же, как невозможно себе как бы в уме позволять изменять. То есть ты сейчас прям не изменяешь, Женя, прям сейчас не изменяешь. Но ты не против. У тебя есть человечек, как бы он ждет, и ты не против. Это значит, правда в твоей сердце жить не будет. она там никогда не поселится. То есть, а правда что такое? Правда — это интуиция. Понимаете, если в твоем сердце живет правда, ты видишь, когда тебя лгут, ты предвосхищаешь плохое событие, ты можешь избежать опасности, ты можешь избежать беды. То есть правда в сердце дает человеку возможность трезво жить, знать, что делать в какой момент. Понимаете, нет правды в сердце, человек как в тумане, как ежик в тумане живет. Он ничего не соображает. Понимаете? Поэтому верность очень важна. Она дает возможность человеку не ошибиться, не уйти с правильного пути. И наоборот, человек бросил жену, его понесло дальше. Он как бы... Дальше у него все впереди в жизни только дальше. То есть он бросил жену, нашел себе получше. Вот дальше он, у него мозги не будут соображать, что правильно делать, что неправильно, с кем дружить, с кем не дружить. И он наберет себе хорошую компашку. Вокруг будут только те, кто будут разрушать его жизнь. Так устроена жизнь тех, кто разрушил верность. Верность разрушает. Если верность разрушил, значит, ты не сможешь жить в истине. В истине не сможешь жить. То есть ложь будет тебя окружать. Ты себя в ложь, ну, как бы в ложь себя поместил. Если ты хочешь быть сострадательным, добрым человеком, по-настоящему добрым человеком, то перестань есть мясо. Если ты не хочешь злиться, ненавидеть кого-то, вот хочешь прощать по-настоящему, чтобы у тебя в сердце доброта жила, перестань есть мясо. Пока человек ест мясо, ест рыбу, доброта глубоко в сердце не заходит. Потому что это результат убийства. Ты способствуешь убийству. Вы скажете, ну как бы растительная пища — это тоже убийство. Понимаете, это немножко другое убийство. То есть, когда растение теряет жизнь, оно даже это не чувствует. Это растительная форма жизни, это жизнь в глубоком сне. Даже в растительной жизни есть не убийство. Допустим, ты кабачок ешь, там никакого убийства нет. Потому что даже семена, когда ты пшеницу, допустим, варишь, там тоже нет убийства. Вот пророщенные зерна ты ешь, там есть убийство. Но даже в этом случае растение не помнит себя, поэтому грех слабее. Если ты пьешь молоко, вообще никакого убийства. Молоко предназначено для того, чтобы его пили. Это продукт любви. Мед тоже предназначен для того, чтобы его ели. Ну, допустим, должны есть пчелы, ты вместо пчел ешь. В этом разница. Ну, как бы все равно какой-то грех есть. Понимаете? Кабачок тоже не предназначен именно для того, чтобы ты его съел. Он для семян предназначен, чтобы их вырастить. Ну, ты съел, как бы убийства нет вообще там никакого. Никакую душу ты не загубил. Но когда ты убиваешь животное, понимаете, это животное очень хорошо осознает, что его убивают. Не верите, попробуйте. Увидите, как будет реагировать на это животное. Фактически животное — это как маленький ребенок. Понимаете, веды говорят, что животное по сознанию от маленького грудного младенца ничем не отличается. Грудной младенец также видит, что его убивают, он кричит, но он не может ничего с этим сделать. Понимаете, так и животное тоже. Оно просто осознает все, но сделать с этим ничего не может. И когда мы, допустим, мясо этих животных потом едим, то вместе с этим мясом мы и отношение судьбы к себе принимаем. Ну, то есть, если мы решили, что эта пища нормальная, что кто-то ушел из жизни в таком ужасном состоянии, состоянии, в котором я ничего не могу сделать, ситуацией, которая существует в моей жизни, тогда не сетуйте на судьбу, что жестокость живет в вашей судьбе. Не сетуйте на судьбу, потому что вы сами выбрали такой путь. Если человек ест мясо, он не может избавиться от жестокости, потому что она будет существовать просто потому, что он сделал такой выбор. Поэтому если человек хочет жить в доброте, ну то есть самому по-доброму относиться к всем, и чтобы судьба была добра ко мне, он должен избавиться от этой пищи. Вы скажете, ну эта пища нужна для здоровья. Вот это бред. Извините, это бред. Понимаете, и с этим бредом я никогда не соглашусь, тем более, что если вы немножечко хотя бы поизучаете сейчас современное представление о питании, вы поймете, что все нормальные врачи уже поняли, что мясо и здоровье – это несовместимые вещи вообще. Понимаете, мясо, особенно современное, с гормонами, там, с антибиотиками внутри, геномодифицированное, оно никогда никакого здоровья не даст человеку, понимаете? Но даже если вы как бы козленочка вырастили как бы на своем огороде, он у вас экологически чистый, вы его ничем плохим не кормили, кроме травки, которая тоже на коровьем навозе выросла, и потом своего козленочка этого зарезали, как члена своей семьи. Что думаете, от этого у вас хорошая судьба будет? Конечно, нет. Вот поэтому уловили, да, уже третью вещь. То есть первая вещь. Изменяете, честной жизни не будет. Вторая вещь, выпиваете, аскетизма не будет. Третья вещь, хотите доброты, милости хотите, доброй жизни, не злой хотите, чтобы судьба благосклонна к вам хотите была, не ешьте мясо, просто не ешьте и все. И тогда вы увидите, как судьба будет к вам благосклонна. Вы увидите это. Я вас уверяю. И так и будет. Вы скажете, ну а почему тогда в моей вере, допустим, разрешается? Ну а в какой вере разрешается? Смотрите, все посты без мяса во всех верах. Вот. Монахи во всех верах мясо не едят. Да с какой стати, если это хорошо, тогда что же они это не кушают? Почему во время постов мясо не едят? А почему монахи мясо не едят? Вы себе эти вопросы задайте. Понимаете, ответ один. Если бы это была хорошая пища, никто бы от нее не отказывался. Просто есть разные стандарты духовной жизни. В одних верах больше ну, как позволяют, чтобы больше людей пришло, и их потом вверх поднять. А в других сразу говорят, нет, ребята, это не пойдет. Вот и вся разница. Поэтому в одних мерах больше людей, в других верах меньше людей. Это все для того, чтобы было больше последователей делается, но истина от этого никуда не девалась, она остается прежней, понимаете? Вот. И четвертое, что я хочу вам сказать. Это однозначно сейчас так мир весь устроен, что если все будешь государству отдавать, то можешь остаться без штанов. Ну, то есть это однозначно, что тебе придется как-то выкручиваться, если у тебя свой бизнес есть. Возможно, как что-то ты будешь такое делать, что не будет совсем честно с точки зрения бизнеса. Но в сердце твоем все равно должна быть совесть. Ты должен чувствовать, сколько надо отдавать. Понимаете? И не только государству, а также отдавать нищим, отдавать в детские интернаты там и так далее. Понимаете, другими словами, если ты, ну как бы, как это в этом фильме говорит, хорёком жил, хорёком и помрёшь. Понимаете? То есть это означает, что есть еще четвертый момент. Это называется, ну, жульничество, понимаете? То есть живи честно перед своей судьбой. И судьба тогда будет, ну, тоже так же относиться к тебе. Понимаете? То есть я не говорю сейчас о правдивости вообще. Я говорю о легальности и нелегальности, понимаете? Есть люди, ну, там не все может быть делают как надо. Потому что, еще раз повторяю, легальным государство должно быть, оно должно такими налогами людей облагать, чтобы было нормально жить. Понимаете? Но если сама система обложения не дает возможность выжить человеку, тогда человек должен понимать, что эта система не от Бога. Сами налоги прописаны в Священном Писании. Надо платить налоги для того, чтобы государство строило дороги, для того, чтобы школы строило. Там и много вещей, которые ты сам не будешь делать. Это государство должно делать. Вот, для этого ты платишь налоги. Но оно должно так облагать тебя налогами, чтобы ты мог выжить. Если ты не можешь выжить с этими налогами, то тебе придется что-то делать с этим. Вот, и делай так, чтобы совесть твоя была чиста. Вот здесь, видите, от сердца зависит. Вот смотри в свое сердце, сколько ты можешь оставить себе и сколько надо отдать. Это тоже вопрос существенный. А также выбор работы. Допустим, на мясокомбинате, если ты работаешь, ну, потихоньку уходи оттуда. Неправильный выбор. В публичном доме работаешь, неправильный выбор. Сигареты выпускаешь, на фабрике табачной работаешь, неправильный выбор. Понимаете? То есть не выбирай ту работу, которая, ну, изначально предназначена для разрушения жизни людей. Выбирай какую-то работу, которая в конечном счете пользу людям приносит. Понимаете, если ты чувствуешь, что эта работа все-таки пользу людям не приносит, а вред, ну, сразу не уходи, а то останешься без денег, постепенно ищи себе другую. Ну, то есть я вам сегодня рассказал о том, что не надо делать. Знаете, почему я об этом сегодня вам рассказал? Потому что если вы будете делать то, что не надо, и при этом будете стараться делать добрые дела параллельно, то все эти ваши добрые дела пойдут коту под хвост. Почему? Потому что не примет ваша судьба, ваши добрые дела, если вы живете неправильно. Поэтому правильная жизнь на санскрит называется дхарма. Дхарма означает праведность, праведная жизнь, жизнь, угодная Богу. И Бог говорит в Священном Писании, что дхарма или праведная жизнь стоит на четырех столбах. Если хотя бы один столб убрать, падает столб. На трех ножках он стоять не будет. Четыре ножки у него, понимаете? Четыре. Вот запомните эти четыре ножки праведной жизни или возможности совершать благочестивые поступки или копить благочестие. Возможность копить благочестие возникает у человека только в том случае, если он бросает разврат. Это первое, что надо бросить, самое опасное. Потом дальше на втором месте он бросает спиртное. Это за развратом на втором месте стоит. Дальше он должен бросить мясо на третьем месте, когда он две эти вещи сделал. И на четвертом месте он должен научиться жить так, чтобы все были довольны им. Ну, то есть жить честно. Ну, в отношении с государством, с людьми. Вот это четыре столба благочестивой жизни. Когда человек их совершает, то благочестие будет влиять уже в этой жизни на его судьбу. Уже прямо сейчас. И удача обязательно придет в его жизнь, если он соблюдает эти четыре принципа благочестивой жизни. Если же он один хотя бы не соблюдает, то грех через эту дырку зайдет в его жизнь и будет ее разрушать. Мои хорошие, как бы мы сегодня расширенно отвечали на вопросы. А сейчас вы уже, если посмотрите на часы, видите, что время разрушает нашу возможность быть дальше вместе, но не разрушает нашу возможность быть очень благодарными друг другу. Я вот смотрю, из Севастополя девушка, она была на фестивале «Благость» даже, она у нас, то есть постоянно старается быть рядом. Ну, то есть, если у нас есть желание, мы всегда будем рядом друг с другом. Время не может разрушить эту связь. Можем слушать лекции, как бы я могу вас вспоминать и так далее. А сейчас нам надо сесть прямо, начать желать всем счастья, что так действует время. Хочу поблагодарить Елену за то, что она нам дает такую возможность быть вместе, собираться. Она проделает огромный труд для этого. Я очень признателен. Также всем организаторам этих вот собраний маленьких. Каждая маленькая группа тоже собирается с какими-то усилиями. Я очень благодарен вам за этот формат наших встреч, потому что он дает мне возможность из дома, не трястясь на самолете, не рискуя жизнью, с вами встречаться. Ну, то есть, и вы тоже все дома. И мы друг друга хорошо видим, я вас вижу и запоминаю. Кстати, я на лекциях говорю, что парадокс заключается в том, что тех людей, которые на онлайн приходят, я запоминаю лучше, и лучше, ближе они для меня, эти люди, потому что вы же все перед экранчиками, и я вас всех вижу. А когда в зале люди сидят, я запоминаю только первые два ряда, понимаете, потому что я их вижу, остальные все как-то расплываются уже. А вы все на первом ряду сидите, поэтому как бы запоминаются люди, которые онлайн ходят. Даже когда я приезжаю в какой-то город, ко мне подходит человек и говорит: «О, онлайн». То есть человек, я этого уже знаю, этого человека. Он уже со мной, мы знакомы с ним. Поэтому реклама онлайн-лекции. Если хотите быть знакомыми с Олегом Геннадьевичем близко, приходите на онлайн. Вот, допустим, из Джанкоя вот эту семью я теперь хорошо знаю. Мальчика этого, он постоянно перед экраном меня тут мельтешил. Любознательную жену и в кепочке мужа. Всех уже теперь хорошо изучил. Ладно, все сели прямо. Лена мне присылает разные варианты этого настройки. Я, может быть, тоже буду использовать, но сегодня пока не успел.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. 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 Спасибо вам большое за ваше участие. Мне очень понравились сегодня ваши вопросы. Очень хорошие вопросы, разумные. Тема раскрылась лучше от этого. Завтра мы будем изучать, как конкретно каждый вид благочестивого подсудка улучшает судьбу и приносит удачу в жизни. Как на успех влияет человек, как это выглядит, все мы будем подробно разбирать. Вдохновились сделать добрые дела. Всем доброго. До завтра. Спасибо, пока. Была на древнем.
Да, молодец.
И вам все счастливы.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Спасибо. Ирина Дмитриевна, вам тоже.
Спасибо. Спасибо.
Ладно, мои хорошие, тогда потихоньку. Спасибо. Я пощусь до 2 часов, и потом...
Приятного аппетита вам, Олег Геннадьевич.
Спасибо. Отпускайте меня, да?
Да, до завтра. Завтра тогда, 16 июня, в 11:00 встретимся.
Да. Вот тогда. Давайте.
Всего вам доброго. Спасибо.
До завтра. Прощальных слов не говори.
Всем счастья. Пообщайтесь еще между собой, особенно те, кто... Все, счастья, да. Заходите. Пообщайтесь. Все,
спасибо. Спасибо вам, Алексей. Thank you.